Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 10 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Доброе утро.
Слушай, я сейчас читаю, но это мелочи, конечно, я все понимаю. В городе Щелкове пробка, авария, Красногорск стоит, и на выезд из Москвы вы не проедете в Химки по Ленинградке. Очень тяжело на выезд. Проблема. Я сейчас читаю из Амурской области, это где село Мухино, ну все знают в России село Мухино. Нет, ты не знаешь?
Нет, не знаю.
Ну прекрасное село, там человека посадили. Он пытался повесить господина соседнего. Причем по науке повесить. Петлю делал, и все делал как положено. Значит, и представь себе ситуацию. Сестра прибежала и перерезала веревку. Неприятно. Ну вот, значит, этот человек, его посадили.
Угу. За покушение.
Он вышел сейчас по УДО, потому что хорошо вел себя в тюрьме. И перевоспитался. Тотчас выпил спиртного. Тотчас пошел вешать его снова, того, которого не повесил в тот раз. Село Мухино, Амурская область. Амурская область — это Благовещенск, мы знаем. В смысле, тщательно следим за судьбой этого города. Вот, значит, он пошел выпил. И он пошел избивать его. А тот, его избивали, фамилия его Херняк.
Нет,
Херняк — это который вышел из тюрьмы, простите, пожалуйста. Того, которого убили, непонятно фамилия. Он, Херняк, стал избивать его. А тот, второй, побежал в сторону железной дороги, где Херняк догнал его, задушил и оставил труп на рельсах. Ну, что ты будешь делать? Ну, это, читаешь, как будто это 19 век где-нибудь, да и вообще не в России. Мне кажется, в России все всегда как-то было благостно.
Мне кажется, это даже не 19 век, это просто какая-то...
Ты знаешь, какой 19 век? В Америке.
Ужасающая жестокость.
19 век в Америке, понимаешь? Но я не знаю, я давно не был на Дальнем Востоке. Какие-то они с виду диковатые. Ну, хорошо, к нашим проблемам. А у нас проблема, человек по тротуару проехал, понимаешь, вот так? Ну, в смысле, разница, понимаешь? У них там Херняк носится за этим самым, за жителем села Мухино.
Которого не убил первый раз.
Удушая его непрерывно, оставляет труп на железной дороге. А у нас, значит, какой-то варшавер проехал и все такое. Значит, давай обсудим варшавера, мне кажется... Но это отвратительно, то, что он сделал. Он проехал по тротуару. Марк Борисович Варшавер. Как вам не стыдно? Ну, слушай, действительно. Моя машина... Он рассказывает, Варшавер. Но он пытается оправдываться. Мы не простим его теперь никогда. Но я еще не шучу. Послушай. Значит... Директор театра «Ленком». «Ленком». Это где? Вот я тебя никогда не забуду. А? Да? Я тебя?
Да, по-моему.
Мне кажется, это надо спеть отдельно.
Да.
А? Мне кажется, это надо спеть отдельно. Сейчас мы... А у меня здесь Яндекс, но сейчас мы наберем YouTube. Значит, «Я тебя никогда не забуду» там было что-то такое. Ну вот.
Да,
значит,
директор... «Вино мне авось».
Он ездит, да, совершенно. Я это единственная вещь, которую я там смотрел и слышал.
А у них же, по-моему, юбилей недавно был.
Юнона и авось или,
нет,
или
линкома?
Именно линкома. Ну, я вот, к сожалению, у нас за театральной жизнью следит только Александр Минкин. Вообще, один человек только в Москве остался. Я тебя никогда не забуду. Мне хочется, чтобы жахнули. И это как раз к Варшаверу относится. Я тебя никогда не забуду. Вот, нашел. Ну вот,
да,
он носился на Тойоте. Это очень нескромно. Он носился на Тойоте по тротуарам Москвы, распугивая людей. И под тем предлогом, значит, что ему нужно какие-то декорации разгружать. Мне кажется, что этот предлог не выглядит достойным. Мы не
нет,
верим.
Нет, там какие-то буклеты.
А?
Буклеты он подвозил.
Ему
надо было разгрузиться.
Ну, так вот, давай.
Он говорит, на несколько минут подъехал, а тут уже активисты всякие.
Все, жахнем сейчас. Активисты. Правильно активисты делают. Как же можно? Пойми ты, театр, наш театр, тоже Варшавер, выращивает людей, стремится к европейскости, стремится к тому, чтобы люди были похожи на европейцев. Он стремится к тому, чтобы люди были гражданским обществом. Я правильно понимаю или нет? Сейчас. Не, ну, пожалуй,
никогда
вот здесь.
Не забудешь.
Вот. Нет, подожди, мы его назад вертай. Вертай
это
взад.
Как бы Варшавер поет вот этому
вертай взад.
Человеку, снявшему
да.
его автомобиль.
Видишь, ты меня никогда не забудешь.
Это Тамара Гарцители. Нет, это Задюжев. Вот Гарцители.
От ветра безнадежные. Корея вишни, возвращаться плохая примета.
Ты знаешь, про что это вообще, вот эта вся история Юнона и авось-то?
Про что?
Ну, это же про наш Форт Росс, про лагерь этот наш, про форт в Калифорнии.
А-а-а.
Ты знаешь или нет?
Хорошо.
Там был офицер наш, я забыл его фамилию, на «К» как-то. То ли Крючков, то ли Кулачков, то ли Квачков. Офицер русский. Он закадрил дочку губернатора Сан-Франциско, испанку, знойную. Ее звали Кончита. Ты знаешь об этом?
В общем, история основана на реальных событиях.
Она не знает ничего.
Ну,
конечно. И он отъехал потом в Петербург, по дороге помер этот наш офицер. Но она, естественно, осталась вдовицей, потому что она его так сильно любила. Тебе знакома сильная любовь? Вот в этом смысле, понимаешь? Что она его полюбила раз и навсегда, больше никогда не вышла замуж. Все, а он умер. Умер, но он умер, потому что его и призвал император. Небесный император, я имею в виду. Ну все. Значит, слушай, давай
расскажи. На самом деле, мне ближе паяц.
Паяц?
Вот как-то так.
Какой паяц? В каком смысле? Там же в Юноне и авось?
Я не припомню
паяца. Хорошо.
Плач паяц над разбитой любовью.
Позже тогда поставим. Я сейчас в затруднении. Смотри, значит, есть директор театра Линком. Марк Варшавер. Марк Борисович. Он отвергает обвинение в свой адрес в нарушении правил дорожного движения. Об этом он заявил ТАСС. Агентство ТАСС. Моя машина подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру. Затем вышел я, и мы уже хотели уезжать, как в этот момент молодой человек 17-18 лет, не представившись... А с какого фига он должен представляться? Я не понимаю. Марк Борисович, а что вы имели в виду, не представившись? А что значит не представившись?
Ну, хотел, чтобы к нему подошли и сказали...
Он начал... Марк Борисович, он стал снимать... Огромный античеловеческий ленд-крузер. У вас же ленд-крузер. Вы же не ездите, как нормальный человек. Вы же не ездите на Fiat Uno. Как у меня друг мой, директор, он уже на пенсии, замдиректора театра Сарсуэла в Мадриде. Он ездит на Fiat Uno. Вы же не едете на Fiat Uno. Вы же на танке ездите, Марк Борисович. Вы загнали свой танк Toyota Land Cruiser 200. Уже сама по себе антигуманная. Машина антигуманная, нечеловеческая. Понятно, да? Похожая на танк. Вы ее загнали на тротуар. Гражданин возмущен. А почему ему не быть возмущенным? Эти танки должны ездить по тротуарам? Нет. Вы говорите, а я то, а я сё. Товарищ дорогой.
Но он же на несколько минут.
Ну
войдите в положение.
Ну и что?
Человек несет культуру в массы.
Зачем ты делаешь еврейский акцент? Что за антисемитизм? Что за антисемитизм?
А вы думаете, Хасаншина? Это еврейский акцент?
Да, Хасаншина.
А я вот думаю, что это
Хасаншина,
все...
Хасаншина, изображающая еврейский акцент, есть высшее проявление антисемитизма.
А антисемитизм дальше в глазах говорит. Слушающего. Ой, в ушах.
Затем вышел я, говорит Марк Борис Варшавер. Вот затем вышел я. И мы уже хотели уезжать, здесь бы запятую поставить. А это, а запятую не ставит. Мальгин. Мальгин без запятой пишет. Тоже этот самый, надо его фотографировать. Мальгин, как вас не профотографировать? Затем вышел я, запятая. И мы уже себе хотели уезжать. Другое подлежащее, дорогой мой. Мальгин, позор. И мы уже хотели уезжать. Как в этот момент, молодой человек, начал производить съемку с телефона, не давая машине проехать. Сказал, конечно. Конечно, а если бы у него был огнемет, он должен был вас сжечь, Марк Борисович. Потому что вы на танке въехали на тротуар, который принадлежит гражданам. Вы же за гражданское общество, Марк Борисович. Какого хрена вы здесь агитируете постоянно за Европу, товарищ интеллигенция? Вы здесь постоянно прокачиваете, что мы хотим, чтобы были граждане, а этот скот не хочет становиться гражданами. Теперь этот скот... начинает становиться гражданами, достает телефон и вас фотографирует в момент вопиющего нарушения, попрания. Значит, он вас фотографирует, а вы хотите его по-прежнему презирать, а он стал гражданином выше вас. Вы остались меритократическим, аристократическим, выпендрежником, которому все можно, с АМР, номерами АМР можно ездить по тротуарам. А это гражданин, вы встретили гражданина. Добро пожаловать, Марк Борисович Варшавер. Добро пожаловать в гражданскую Россию. Это гражданская страна, граждан, страна граждан. А МРы не гонять, не должны гонять по этим самым, по тротуарам. А МРы, Land Cruiser 200, бандитские машины, машины бандитов, машины неприличных людей не должны гонять по нашим тротуарам. Марк Борисович, очень простая тема, очень элементарная тема. Ну что, нет? Ну я считаю, да.
Не, ну подождите, вот такое возмущение...
Я ему сказал, что, вероятно, ты больной мальчик, сказал Варшавер.
Кстати, говорил он это очень драматично, артистично.
Кто?
И с выражением.
Да?
Варшавер, да, там на видео есть.
Есть видос, да?
Есть.
Вероятно, ты больной мальчик. Ты больной мальчик.
Он так с надрывом это говорит.
Варшавер, давай найдем его, он наверняка уже лежит где-нибудь на Ютьюбе. Если он есть с надрывом, так мы его надорвем сейчас. Надорвем же Варшавера, товарищи. Секундочку. Варшавер. Так написано, да?
Я, кстати, на мат не прослушивал, поэтому ничего не могу сказать.
Мать, то есть ты не заметила мата?
Нет, я просто пролистывал, на самом деле.
А, я думал, что он...
Поэтому...
Отойди, соплек, он говорил.
Он еще говорит, что ты ничтожество, подонок.
Вот так?
Так, да, он так.
Слушай, мы не знаем,
прям
был ли мат.
Трагично.
Но мы не знаем, был ли мат. Точно, напишите мне.
Мата нет.
Включайте, мата нет. Сейчас, секундочку. Мата нет. Это хорошо. Варшавер не знает мата. Очень хорошо. Очень хорошо. Мы его за это тоже обвиним. Ну как же вы не выучили мата, дорогой мой?
Абсолютно не страшно.
Где мордобой?
Там долгое вступление, на самом
долгое
деле.
Долгое вступление. Они все
сопляк,
время вступают.
Сопляк, отойди.
Сопляк,
ну, отойди. Тротуар. Сопляк, отойди.
Сопляк, а отойди.
Я Петя.
Окей.
А ты Петя Моркин, отойди. Прошу.
Спасибо.
Сопляк, отойди. Как хорошо ты сказал.
Нет, я отойду, давайте назад.
Это гражданин России.
Ты записан.
Конечно.
Ты мальчик, а ты уже такой подонок.
Я нет, а вот
ты
вы
подонок.
Да.
Такой
ты
подонок, подонок,
не
подонок.
Не
ты подонок.
Старый пердун так себя
ведет. Угу. Старый пердун так себя не ведет. Попытка силового воздействия. Варшавер воздействует на мальчика или его водитель. Кто-то из них воздействует на мальчика силовым образом.
Ищите.
А-263-МР. Блатной номер, безусловно, номер, который мы любим ненавидеть. Номер, который мы любим ненавидеть. Который мы любим ненавидеть. Да.
Я не собираюсь их.
Так, вы меня сейчас схватили, хорошо? Называю полицию.
Вызывай полицию, я тебя сейчас сдам в полицию. Да? За то, что ты меня, гражданского человека, снимаешь.
Так, что вы меня?
Паскудник, было слово паскудник.
Отпустите! Меня напали!
Варшавер недоволен. Варшавер дерется. Нет, как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Я тоже говорю, как тебе не стыдно?
Последний подонок.
Последний подонок. Последний. Может быть, нет, предпоследний.
Несчастный мальчик, больной.
Несчастный мальчик. Вот. Личис. Личис, вот это хорошо. Личис с твердым знаком. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это, знаешь, что это в гимнастике? Личис, мой это тебе совет.
Советская драматическая школа, по-моему.
Советская драматическая школа, да-да-да-да.
Они
да,
говорили
да,
так
да,
твердо.
Да-да-да-да-да-да. Советская, да-да-да-да, это советская. Такая. Личис, сейчас, это знаешь, где было? Я где-то слышал. В гимнастике это было, утренняя гимнастика. Ну, разве нет там было тоже так? Сейчас, секундочку.
И поднимите руки в стороны.
Сейчас, сейчас.
Раз, два, три, четыре, еще раз.
Разве это не тот же самый голос? Это
опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем.
Коснитесь левым локтем, да. Варшавера. Коснитесь. Ну разве это не Варшавер? Вот этот голос очень похож.
Очень похож.
Это Варшавер, пока он был молодой. Видите, как хорошо. Ну хорошо, давайте проголосуем. Но это очень смешно, на самом деле. Смешно, что интеллигенция воспитала граждан, которых ненавидит. Почему? Потому что русская интеллигенция, в сущности, безусловно, меритократическая. Она ненавидит, действительно ненавидит быдло. Она ненавидит быдло. А то, что быдло, повинуясь указаниям русской интеллигенции, сделалось гражданами, она ненавидит особенно. В особенности. Скажите, пожалуйста, вы здесь на стороне мальчика, этого паскудника? Кто он еще? Подонка.
Ничтожество.
Подонка, ничтожество. Вы на стороне этого ничтожества, я на стороне Варшавера.
Больного Варшавера. Человека.
Кто? Больной мальчик. Больной мальчик. Вы на стороне больного мальчика 134-21-35 в этой ситуации. Или на стороне Марка Борисовича Варшавера, который глубоко возмущен и говорит, правым локтем коснитесь сопляка. 134-21-36. Ну, это прекрасно. Прекрасно, ребята. Личис. Это старая мхатовская школа. Это Варшавер устраивал спекуляцию билетами в Ленком, говорит Абдулхамид. Абдулхамид, ну зачем вы? Ну зачем? Мы не можем обвинять человека. Лечитесь. Мальчик, лечитесь.
Но блогеры его уличают в том, что это не первое его нарушение. Варшавер, и он любит кататься по трамвайным путям.
В том-то и дело, что вся русская интеллигенция стоит на презрении к быдлу. А презирают быдло за то, что они не граждане. Не граждане. Они не способны быть гражданами, как французы, как англичане, как американцы. Русское быдло их считает, русская интеллигенция, не способна быть гражданами. И как только они сталкиваются с проявлением гражданственности, а мальчик, больной мальчик как раз проявляет гражданственность, безусловно, именно гражданственность, которую столько взыщет русская интеллигенция уже веками, они считают, что им надо лечиться. Лично, потому что...
Конечно, потому что они не понимают,
кому они проявляют. А Варшавера гораздо больше устроил бы мальчик, который, рыгая кислой капустой и блюя от водки, где-нибудь валялся бы в кювете. И Варшавера сказал, скотина, сказал, лечис. Вот. А этот трезвый мальчик, хороший гражданин, он снимает Варшавера, говорит, а вы ездите по тротуару на танке с номером АМР. На танке Toyota LC200. Это для тайги, Варшавер. Для тайги. Вы ездите на танке по тротуарам с номером АМР, который мы привыкли ненавидеть.
Вот, вы сказали очень правильную вещь.
Да.
У нас в России, помимо того, что элита считает остальных
быдлом,
быдло
ненавидит АМР, элиту. АМР, это номер
необычный.
И если необычный.
Бы этого номера не
Марк
было, никто
Марк
бы
Марк необычный не номер, внимание. Номер, который мы привыкли ненавидеть. Значит, вы выказываете нам презрение несколькими способами. А, ездите по тротуару, то есть нас презираете. Б, ездите на Toyota Land Cruiser LC200. которая еще раз означает, что вы нас презираете. Понятно, да? То есть вы не на нормальной машине ездите, а на танке. И вы ездите на танке с номером АМР, дорогой Марк Борисович. То есть, который показывает себя, вашу исключительность, и ваше чувство превосходства, и ваше чувство презрения к людям. Презрение к людям, Марк Борисович. Ну, конечно. Ну, зачем же? 88 на 12. 88% наших слушателей заняли позицию больного мальчика. Лечитесь. Аудитория, лечитесь. Ну что вы такие? Вы моральные уроды. Честное слово, ну как вы могли? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Здравствуйте. Ну, знаете, а я вот в данной ситуации просто видел такие ситуации лично.
Да.
Я встану на вот сторону вот этого вот дяденьки, да.
Да.
Не потому, что он нарушил правила, это хорошо, безусловно, правила не надо нарушать.
Плохо,
надо пропускать
спой,
нельзя ездить по тротуарам и газонам. Нельзя, да.
Да?
Но.
Да.
Бывают, однако, такие ситуации, когда пустой тротуар...
Мальчика надо было положить в багажник. Нет, мальчика надо было положить в багажник, вывезти в Подмосковье и сбить где-нибудь в лесу. Вот мне, кажется, очень правильно советует 78-й. Труппа театра должна была скакать, актерки какие-нибудь, полуголые актерки должны были скакать сверху тела мальчика каблуками, уминая его в подзолистые почвы русского леса. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Алексей. Но любое исключение из правил, в частности ПДД, заезд на тротуар, до кризисное время карало 2000 рублей штраф. Но на самом деле, Сергей, вы не правы. Это же богема, это царственные особы. И вообще киношно артистическое, так сказать, знать, как Николай, Валерий Баринов. Это тот же, как,
вы знаете,
как,
кому принадлежит этот номер? За кем числится госномер Варшавера или нет? Нет, я просто спрашиваю, знаете или нет? МВД, ФСБ. Вот эта серия, эти номера, в частности, А-263МР, числятся за МВД и ФСБ, и или. В движении.
Подъем. В движении.
В движении, товарищи. Ну, как все-таки хорошо. Мне и сладостно на душе. Слушай, у меня номер простецкий. Машина простецкая. По тротуарам я не езжу. Мне так приятно осознавать.
А я вообще
я ученик метро. Варшавера. Они же нас учили быть гражданами. Мы ими стали. Мы стали гражданами. Теперь они абсолютно в нас разочаровались из-за этого. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа, все деньги награжем.
Девять часов шесть минут. Пятница, 10 февраля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Слушай, никак мне...
Доброе утро.
Варшавера не дают мне оставить в покое, товарищи. Варшавера не дают мне покоя оставить. Я бы его оставил уже. Бог с ним, с Варшавером, но мне такие прикольные вещи пишут. Товарищи, я очень прошу вас вот о чем. Значит... секундочку. Альбертино. Киньте мне, добренький Альбертино. Мне нравится, что вы кидаете. И больше наши новостники это видят. То, что вы кидаете на «Говорит Москобот» в Телеграм. Но вы, когда кидаете на «Говорит Москобот», я не могу ретвитнуть к себе. Добренький Альбертино, пожалуйста, киньте это в Твиттер с указанием, с меншен на меня. Это Растрига. Растрига. Ну, пожалуйста. Я сейчас увижу, что вы твитнули эту штуку. Я ее разбросаю, ладно? Ту, где Варшавер едет по трамвайным путям. У вас 4 фотографии Варшавера на трамвайных путях. У него есть три фотографии Варшавера на трамвайных путях и одна фотография Варшавера на тротуаре. Еще одна, кроме той, где больной мальчик снимал. Вот первую, которая Варшавер едет по трамвайным путям, где он как унемок прется по путям против шерсти под кирпич. Вот там, где варшавер под кирпич против шерсти идет по трамвайным путям, попадая именно на железки, на пути. А там, где даже не устлана дорога, он как унемог идет прямо по железной, по этой всем, по рельсам, прямо по рельсам едет его Toyota Land Cruiser 200. Вот эту киньте на растригу, добренький Альбертино. Договорились? Еще знаете, что мне пишут? Мне пишут, что АМР 97-й регион. Был бы, но Варшавер не 97-й. Стоит сейчас 15 миллионов рублей. И его практически невозможно купить. То есть 15 миллионов рублей и не берут. И не берут с тебя 15 миллионов. Ты предлагаешь 15, то ли возьмут, то ли не возьмут. А АМР 77-й регион продается довольно свободно. Это для богатых имитаторов депутатов Госдумы, которые у нас и Варшавер тоже, как выясняется, стоит около миллиона, от 500 тысяч до миллиона, в зависимости от отделения ГАИ, где ты это покупаешь. Марк Борисович, за сколько купил? Ну, я заняли. Ну что? Ну или подарили. Но это стоит около миллиона рублей сейчас. Миллион рублей, считай, по-нашему, выйдет 15 тысяч долларов. Я считаю, 15 тысяч долларов у Марка Борисовича есть, конечно. Ну что, ну зачем? Конечно. Можно там и на билетах, и на помещениях всегда. Ну, 15 тысяч, ну что, ерунда. Слушайте, значит, и есть информация подробная. Вот мне летающий макаронный монстр кидает информацию. Летающий макаронный монстр. Огромное вам спасибо. Летающий макаронный монстр кидает мне информацию, когда кому бы то ни было принадлежала эта машина, вернее, машины под этими номерами, а это разные машины. Была и сотая, был и сотый крузак, и двухсотый крузак. То есть Марк Борисович, как справедливо он говорит, он переносит свой номер с одной машины на другую, но у него есть пристрастие к ленд-крузерам. Вот, и мне еще Роман 300-й пишет, рассказывает, какое, сколько стоил этот номер. Роман 300-й считает, что этот номер стоил более 1,5 миллиона рублей. Есть сайт, на котором все это спекномер. Спецномер.ком. Есть сайт, на котором стоимость каждого номера прописана. То есть мы знаем, сколько человек заплатил за этот номер.
Не менял взятку, номер на контрамарке, взятку, пишет слушатель нам.
Взятка за номер более-менее хорошо описана. Дата постановки на учет, год машины. Но это не та машина. Если это год машины 96-й, он переносил номер. Просто если машина 96-го года, то это был бы сотый крузак, как вы знаете. Я покупал сотый крузак в 97-м году. Так что нет. Количество владельцев 9. 9 это вот под этим номером машин разных за 20 лет. Хорошо. Это сайт, где продают номера. Администрация Ленкома заявила, что номер принадлежит театру около 20 лет. Да-да, поэтому 9 машин под этим номером было. Все эти 9 машин легко можно посмотреть на сайте. Ребят, но сегодня на то, чтобы найти почти любую информацию, нужно около 5 минут. Совсем любую. Совсем любую. Вот эта конкретная машина, эта конкретная, фактическая, на которой он ездил по тротуарам, она, пожалуйста, информация. Значит, смотрите, вот ее ВИН-номер я вижу, вот я вижу ее год выпуска, я вижу номер кузова, я вижу рабочий объем двигателя, все-все, номер ПТС я вижу. Я вижу номер ПТС, я вижу все. Я просто не буду в эфире говорить, ребят, я не буду говорить в эфире. Но я вижу все номера, все абсолютно, все. ВИН, номер кузова, все мне уже набросали. На то, чтобы все это найти... Во, спасибо, Алекс, спасибо, Алекс. Алекс тоже кинул мне на путях. Алекс в Твиттер с меншен at Растрига. Нужно на все это 2 минуты, 5 минут, не больше. Понимаете? Время же сейчас информационное. Посмотрите эту красивую девочку, такую пухлощекую, которая сидит в сериале «Скандалы». Нет, в сериале «24 часа». «24 часа». Красивая девочка там сидит, которая работает на этого, на Майкла. Она узнает за 30 секунд вообще все. Там типа он попадает в здание где-нибудь в Аргентине, и ей говорит: «Дай мне план здания». И она ему через 30-20 секунд, пока он отстреливается, сбрасывает ему план здания. Поэтому, когда вы думаете, что нельзя какие-то вещи узнать, ну, как бы вам сказать, не любую информацию можно найти за 5 минут, пишет 38-й. Нет, не любую. Например, схемы Нововоронежской атомной электростанции я искал дня три, говорит 38-й. Ну, хорошо. Вот, а ей бы, этой прекрасной героине сериала «24 часа», хватило бы, хватило бы 30 секунд, чтобы дать схему Нововоронежской атомной электростанции. Хорошо, в Телеграме Авинфобот по номеру выдает всю основную инфу. Да, Авинфобот. Ну, хорошо, ребят, ну вы знаете ходы, вы знаете коридоры, вы знаете, как жить в интернете. Это, да, это то же самое в... Не любую, да-да-да-да-да. В кино, конечно же, правдивее, говорит Владислав.
Да, безусловно.
Да, оправдать можно скорую или пожарную машину. Равиль Сафин... И мне продолжают кидать... Ребят, все, останавливаемся. Останавливаемся. Мне продолжают кидать информацию про Варшавера вообще всю. Там уже вплоть до схемы, как поставлен унитаз в ванной. Товарищи, прошу, умоляю, пожалуйста, прекратите. Я не хочу знать столько про Марка Борисовича. Я не хочу про него столько знать. Все, ну все, ну все, ну все, ну хватит. Ну поехали дальше. Пусть Фуркат и Шипулин пожмут руки, как мужчины. Фуркат отказался пожать руку русскому спортсмену, но сделает это в пятницу, сегодня сделает.
Сейчас так, по-моему, Шипулин с Логиновым сами отказались ему жать руки. Вообще, на самом деле...
Разобралась в этой ситуации. Я не настолько биатлонист, должен сказать, признаться.
Ну, он себя вел не очень красиво на вот этой, во время этой гонки.
Кто?
Сначала Фуркат.
Фуркат.
Ну, во-первых, началось это давно, да, с его высказываний.
Мартен Фуркат.
Он считает, что он такой борец против допинга, и все, кто этого не понимают, и не поддерживают его. Вот вы такие вот...
Ах, я такой борец, я весь такой невозможный, я такой весь внезапный. Да-да-да, ну и что дальше?
Несмотря на то, что Логинов свой там срок дисквалификации уже, как это сказать,
отбыл. Я не люблю столько... Вот я не люблю
этого. Он все равно его не хочет видеть, и они ехали там на каком-то участке, он его вроде как подрезал.
Да.
То ли случайно, то ли намеренно, непонятно.
Ну, да.
Ну, Логинов упал. Вот. И на финише, насколько я знаю, Шипулин жаловался на то, что тот не давал ему коридор.
Фуркат жаловался?
Нет, Шипулин жаловался.
Шипулин
жаловался. Наш. То есть наши жалуются на Фуркада, говорят, что он по правилам вроде как он все правильно делает, но не очень этично с точки зрения спортсмена.
Это и есть, вот такие стукачишки. Я сейчас ничего, я не против Фуркада, нет. Вы знаете, как я его люблю. Сколько лет я здесь работаю на радио, не было ни одного эфира, в котором я не признался бы в любви к Фуркаду. Ну, он, конечно, стукачишка. Ну,
а потом
смысле,
они, собственно, не стали ему жать руки. И когда...
Кто не стал жать руки?
Наши.
Наши.
А когда награждали наших, он вообще попытался уйти. Его вернул на место.
Ну и как быть? Вот скажи мне, пожалуйста, хорошо. Ну и как быть теперь? Как жить теперь, я не понимаю.
Да что как быть? Такое ощущение, что мальчишки на самом деле ссорятся, бронятся.
Мартен Фуркат.
И все такие принципиальные.
Нет, но он стукачишка. И он стукачишка, и, понимаешь, вот эта проблема, понимаешь, ну хорошо, есть спортсмены. Спортсмены – это на самом деле люди, избравшие поприще, где критерии победы очерчены абсолютно точно. Понимаешь, да?
Да.
Предположим, что мы с тобой беремся за какое-то дело. Например, изучать французский. Ну, ты берешься, и я берусь.
Хорошо.
Да? Через год нас пытаются определить, кто из нас победитель. Понимаешь, да? Личная оценка. Не очень точная. Даже при невероятных каких-нибудь тестах. Она все равно будет не очень точная. Понимаешь? Не очень. Особенно, если это устный экзамен, без тестов. Это опять будет не очень точный экзамен. У спортсменов все по-другому. Понимаешь?
По-другому.
Один экзаменатор скажет, ну вот Хасаншина может получше знает, все-таки, мне кажется, все-таки французский язык. А там, а другой, нет, Доренко лучше. А хорошо, а вот в средневековой лексике Доренко лучше почему-то, вот в средневековой лексике, так сказать, он лучше знает работы какие-то средневековые на французском, так сказать, а Хасаншина их не знает. Еще какие-то и так далее, понимаешь? То есть это трудно определить. А когда ты работаешь в спорте, занимаешься спортом, определить легко. Легко! Ну, там все критерии прописаны по секундам, по миллиметрам, все прописано. Поэтому не надо, значит, есть двое мужчин. Здесь важен мужчина, хотя есть и женщина бойцовским характером, значит, которые встречаются. Здесь два человека. Давай, хорошо. Без сексизма. Два человека, которые встречаются для состязания, критерии в котором абсолютно точно прописаны. Абсолютно точно. Один из них выигрывает на основе этих критериев. Другой начинает строить из себя кисоньку, какую-то идиотика. Ну извини, но этот Фуркат.
Да, я считаю,
потому что думаю, что они когда-то в детстве получили. Он Фуркат что говорит про Шипулина? Он говорит, да, но он в двойку по природоведению получил в пятом классе. И вообще в России есть допинг. Мамочка, ты успокоишься или нет? Это я обращаюсь к Фуркаду, простите. Мамочка, ты можешь успокоиться? Хватит клокотать, курочка. Хватит, курочка, кисонька, хватит. Успокойся, я тебя умоляю. Значит, он, да, получил двойку по природоведению, но это же не про это. Ты же пришел состязаться, а не говнометы включать. Ты проиграл, или ты выиграл, объясни мне. Ну вот же все, совсем все просто. Он ткнул палкой Логинова. А Фуркат тыкал палкой Логинова, лыжной палкой. Затем закрыл коридор Шипулину. Но это некрасиво. Но это некрасиво. То есть это вел себя как свинья. Вел
это
себя
не как значит, свинья. Что ему нужно не жать руки,
вел
правда?
Нет, вел потому себя. А зачем истерички жать руку? Зачем истерички неспортивной, которая опустилась до низости, как этот Фуркат, Мартен Фуркат, опустилась до последней низости? Зачем этой истеричке жать руку? Можно объяснить? Я не понимаю. Я бы не стал жать руку. Пошел он нафиг, он мне нужен. Он мне 1000 лет, я жил без Фуркада, еще 1000 лет проживу. Пошел нафиг, и все, весь разговор. Зачем я буду истеричкой?
Мне кажется, что тут с двух сторон. Как
больная
и уходить
истеричка.
С награждения,
больная
так и
истеричка.
Не жать руку,
это
не
желаю
красиво.
Знать его и видеть не хочу. Все, никакого Фуркада нет. До свидания. Я бы ему и в пятницу не пожал бы, и через пятницу не пожал бы. Ничего бы не пожал бы. Нет, пусть извинится. На колени, сука! Хороший, вот что я бы ему сказал, если бы он сегодня пришел ко мне в пятницу. На колени, мразь! На колени, мразь! Вот как я бы ему сказал, если бы он пришел ко мне. А?
Просто в этом плане я все время вспоминаю
больной
бокс.
Мальчик, лечись! Больной мальчик, Фуркат. Конечно. Да.
Смотрите, в боксе люди друг друга вот на ринге ненавидят, да? Они бьют, это больно. И я предполагаю, что ты...
Чего это ненавидят они? Ты была в боксе?
Ну,
у меня в 15
когда
лет...
я дерусь, я человека меня... вот в этот момент искренне ненавижу.
Ну и зря. Я тебе скажу...
Я не хладнокровная машина.
А сказать, кто мой... А я тебе скажу истину, которую ты, может быть, поймешь, но подумай.
Сейчас вы скажете, оружие должно быть холодным, да, что-нибудь такое.
Холодный тоже не побеждает.
Разум.
Нет.
Стратегия.
Нет.
А что?
По-настоящему ранит мой же только любящий.
Так, хорошо, ладно,
поэтому, когда ты дерешься, это спорт. Это спорт. По-настоящему бить может только любящий. Только любящий. Потому что любящий знает точку, в которую бить. Поэтому, когда ты хочешь кого-то по-настоящему убить и изъязвить, полюби его. И тогда бей. Сначала полюби, потом убей. Это
ну, хорошо.
Я тебе говорю сейчас
хорошо.
Вещь, которую я открыл тебе одной. Больше никому никогда не открывал. Убить можно человека зверски, изуверски, страшно. Для этого сначала полюби, и тогда убей. Понимаешь? Только тогда сможешь качественно убить. Понимаешь?
Да.
Вот ну, так. Я тебе объясняю сейчас страшный секрет. Этот секрет я никому не открывал. Никому не открывал секрет. Это страшный секрет, который я передаю тебе. Хорошо, поехали. Значит, да, 7373948. С Фуркадом что делать? Дети могут слушать, говорит Сергей. 24-й. Дети по достижении подросткового возраста убьют вас, любя, 24-й. Именно. Они сильно вас любят. Они сильно хорошо вас знают, как любящие. Поэтому они будут убивать вас. Softly. Killing you softly. Да. 7373-7373. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас. Вы в спорте разбираетесь лучше нас в 10 раз.
Конечно.
Прошу вас, да.
Конечно. Вы да. кто-то сегодня агрессивно настроен.
Конечно, мы же не меня обсуждаем, Михаил. Не меня, нет, нет.
Да-да, моего доброго друга Марка Борисовича.
Все, ну, Михаил, вы хотите какой-то большой тост в стиле встречи пенсионеров на лавочке? Давайте, говорит, дело. Сразу дело. 7373-948. 7373-948. С Фуркадом. Говорят про Фуркада. Только про Фуркада. Ладно, не про меня, не Марка Борисовича, никого. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Артем, город Москва.
Здравствуйте.
Знаете, я в защиту Фуркада выступлю. Просто
нет проблем.
Когда мы так делаем, помните, когда у нас сборная по хоккею ушла, да, перед награждением,
молодцы.
Да?
Молодцы.
Мы нашли миллион причин, почему они это сделали, чтобы их оправдать.
Молодцы, потому вот. Что они. Молодцы. Наши ребята всегда молодцы. Точка.
Да, всегда молодцы, да. Здесь с Фуркадом, ну, не то, что как бы в защиту, да. Я понимаю его эмоции. Вот да. Он думал, что он выиграет, да, а взял только второе место. И, видимо, из-за этого у него поперли вот эти эмоции. Но так,
да.
Ну, очень жестоко судить его не надо.
Истеричка. Так... А мы не судим жестоко, мы говорим, истеричка дешевая. На колени, мразь. Вот и все. Разве это жестоко? Где же жестокость? До жестокости дело не дошло, насколько я понимаю. 7373948. 7373948. Он нашего обидел? Обидел. Наших обидел? Обидел. Вел себя недостойно? Недостойно. Все. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Алексей, Москва. А может быть, просто нашим ребятам, вот Логинову, там, Шипулину, после гонки просто по-мужски поговорить с Фуркадом?
Нет, как... руки не пачкать в этой слизи. Это все равно, что руками, живыми, чистыми руками, мужскими, месить сопли. Зачем вам это нужно? Я умоляю, представьте себе, что из него вылилось литр соплей, и он весь стоит в соплях. Вы станете такого человека бить? Нет, не будете, вы не будете, даже ногой не тронете, даже ногой. Ботинка жалко, ботинок 7 тысяч стоит, смеешься? 7-3, ну как ты в сопли его погрузишь? Эту мразь не трогать, просто отойти, точка. 7-3-7-3-9-4-8, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Там, кстати, очень хорошо видно на видео, когда они передают эстафету, то Фуркад, он прям, он целится, он жаждал там стих, как ему там подцепить, да.
Да.
Ну, с такими людьми, конечно, это ниже своего достоинства с ними что-то...
Ничего не делать, не трогать эту пакость, о чем вы говорите? Это, оно там под корочкой все гнилое, понимаете?
Какашку-то
ее пускали. Аккуратно заказать что-то в китайском ресторане. Взять эти палочки, этими палочками оно, дотащить до унитаза и спустить, все! Не прикасаясь даже руками через салфетку, ни в коем случае, чтобы не оскоромиться. О чем и зачем это? Ну, конечно. А? Ну что, разве неправильно я говорю?
Правильно.
Заказать китайскую пищу, чтобы палочки принесли. Китайская пища нам не так нужна, как палочки. И палочками аккуратненько вынести этого Фуркадишку. Аккуратненько вынести. Но далеко. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мамочка, как я по вам соскучился, чтобы вы знали.
Алло.
Да, здрасте.
Сергей.
Нет. Зачем вы свистите?
Рязанов.
А?
Граф Рязанов.
Граф Рязанов, я знаю, там еще и слова. Я так и знал. 7373-948, прошу вас, да.
Доброе утро.
Здрасте, как
поживаете?
Дмитрий, Москва.
Здрасте.
По поводу Фургада еще говорим.
Да, Фургада, да. Вы говорите Фургада, может быть, он из Фургады?
Уважаю как спортсмена, но его поступок, конечно же,
стыдно.
Это проявление слабости. И вот правильно все до меня сказали.
Да.
Истеричка и вообще...
Ну, это может быть некрасиво. Как-то темперамент гальский. Вот я не знаю, кто там во Франции жил. Может, это гальский темперамент?
У меня был случай... Когда, ну, предположительно, тоже французы двигали фишки на разбеге. И не только у меня у друзей то же самое было.
А как это? Расскажите, что это значит двигать фишки на разбеге? Что это значит?
Ну, у каждого спортсмена, у прыгунов отмечают разбег и стоят фишечки на разбеге. Откуда начинаешь разбег? Ну, перед тем, как прыгнуть. Вот. И, соответственно... Ориентир поймать на стадионе либо на помещении очень сложно.
Да.
И если как бы случайно запнуться, то можно эту фишечку сбить, и потом ее можно как бы поставить, но в другое место. И, соответственно, ты, начиная разбег, уже не придешь вместо отталкивания туда, где, ну, где нужно, собственно.
Слушай, а мне говорят, что он араб. Он что, араб на лыжах? Это не смешно. Ну, в смысле, я не до конца готов принять такую вещь. Ну, араб на лыжах?
Я не знаю, кто.
Они говорят, что он араб. Сейчас мне люди пишут, что он араб.
Я... Ну, дело не в том, кто он, араб.
Нет, нет, мы говорим о темпераменте. Мы говорим о темпераменте.
Он показал себя, ну, я считаю, что это проявление слабости. Если ты честно бьешься, но и бейся честно, че, зачем закрывать коридоры, а вот уж ронять, ну, так это совсем подло.
Нехорошо. Вот вы видите, вот в чем дело. Я говорю про темперамент, не про национальность. Мне плевать на его национальность, я говорю про темперамент. Темперамент.
Да, да.
Говорят, что у него марокканские корни. Марокканские корни. Знаете, что я имел серьезный конфликт с марокканцем с одним? Он меня, на меня пошел с ножом.
Ого.
Я вам говорю, под Альхесирас в Испании. Я стою на заправке, совершенно спокойно. Значит, подъезжает араб, как позже выяснилось, марокканец, который следовал в свою Марокко. И закуривает на заправке, внимание. Закуривает сигарету. Я заправляюсь на соседней бомбе. Это бомба до гасолина. Соседняя помпа, ну вот соседняя колонка. Я подхожу к работнику, беру его за руку, за рукав. Значит, и веду, говорю, ну-ка пойдем, vamos, 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 que te enseño algo. Подвожу прямо к этой роже, хорошей, в смысле, ну я же не ругаюсь, вы знаете. И я говорю, вот этот, говорю, человек, я не говорю араб, я не говорю марокканец, я говорю, человек, это высокая честь, имя носить, правда же? Я говорю, стоит, курит, хочет к ядрене фене взорвать заправку, и меня вместе с ней, и тебя, идиота, вместе с ней. Тот выпучил глаза, испанец, и начал на него орать. Так этот что-то выхватил, на меня пошел. То есть ему не понравилось, что я запретил курить на заправке. Ну, не идиоты. Кто их пускает на лыжи после этого? Объясните мне, а? Они же курят на заправках. Я в хорошем смысле сейчас, товарищи. Но я видел курящего араба на заправке. Я лично видел. После этого давать им лыжи? Вы надо мной издеваетесь? Ну, что такое? Еще палки лыжные им давать? Я умоляю. Так мы далеко зайдем, товарищи. Так мы им и самолеты дадим. Пожалуйста. Работаем, работаем, товарищ. Спецслужбы, да. Слушай, вчера такая история была с этим, с Гиви, значит, то возникал француз, то исчезал француз. Все, конечно, уже в курсе, я хочу. Да, расскажи нам, пожалуйста.
Про что вам рассказать?
Ну, про этого француза. Ты не читала, что ли?
Нет.
Мать, ты вообще где ты была? Ну, давайте расскажу.
На самом деле, не очень люблю эти истории.
Давай. Ну, что ты, а их любить, ты работаешь в новостях. Это же без любви можно делать. Есть целый ряд вещей, которые можно делать без любви.
Я читала там, что подозревают своих, потому что... Подозревают своих, потому что никто не мог туда пройти. Потом вот эти вот заявления всяких Ярышей и прочих, которые там говорят, нет, это мы, внутреннее расследование, которые они обещают провести, и там, говорит, если нам окажут сопротивление, мы уничтожим.
Да.
Вот это все.
Ну да.
Но это на самом деле так мутно, что мне прям как-то становится печально.
Слушай,
разбираться в
спецслужбы
этой истории.
ДНР уже получили предварительные данные об убийцах, я читаю по газете РУ, об убийцах командира местного ополчения Михаила Толстых, позывной Гиви. По их данным, они связаны с Киевом. Между тем, в соцсетях появилась альтернативная версия, согласно которой Гиви уничтожили сослуживцы. Газета РУ пыталась разобраться. Значит, вчера появляется в новой газете, которую, я знаю, ты по старой твоей либеральной привычке чтишь и читаешь. В новой газете появляется статья, где, значит, новая газета, насколько я понимаю, в рамках проведенного собственного расследования, переписывается с Игорем Мыльцевым, как им кажется в этот момент, позывной «Француз».
Ага, понятно.
Да. Значит, этот француз рассказывает, что он убил Гиви, и он организовал убийство Гиви, втроем они трое человек, они перешли на нелегальное положение, теперь они все такие красавчики, все почему? Потому что Гиви ушел с передовой, что сегодня, кстати говоря, Носик, Антон Носик отмечает тоже, что Гиви не было на передовой, ахахах, как это плохо, но он же комбат, он должен первым бежать всегда. Вот так. Значит, не знаю. Вот я, честно говоря, Носик лучше знает. Я не знаю, комбат должен первый вставать из окопа, там, бежать куда-то или чего. Я на самом деле, просто я говорю сейчас, я реально не знаю. Я не знаю. У меня батя командовал дивизией, а я вообще ничем. Поэтому между дивизией и ничем размещается бригада и, значит, и батальон. Но я про них ничего не знаю. И потом летчики в батальонах не служат. Фиг поймешь, как там в этих батальонах. Ну, неважно. Носик большую претензию сегодня выкатил против Гиви, что Гиви не был на фронте и пал не в бою. Ну, хорошо. Я думаю, что все-таки в бою, если диверсионная группа противника его убила, то это и есть бой. Значит, дальше. Француз говорит, он сам себя подстрелил, его вытащили санитары, он сам хотел слинять в Приднестровье и так далее, и так далее. Значит, поэтому мы его и убили, говорит француз, якобы. Но это был не он. А новая газета лоханулась. Ну, я сегодня не при том, ребят, ну, в смысле...
Да, вот я смотрю, тоже есть опровержение уже.
Да, в новой
сам
тоже.
Сам француз заявил, что не имеет к этому никакого отношения.
А в новой есть опровержение? Вот зайди на сайт новой, мне хочется узнать, как они рассказывают, как они омикошонились. Ну, они омикошонились. Они выдали версию, выгодную службе безопасности Украины и, вероятно, продиктованную службой безопасности Украины. Думаю, что новую разыграли в темную. То есть я не обвиняю новую в том, что она работает на СБУ. Безусловно, точно нет.
Но у них есть обновление, во всяком случае.
Давай обновление покажи мне. Значит, почему? Я еще раз говорю. Я не обвиняю новую. Я им благодарен за вообще попытку расследования. Это хорошо и правильно, и по-журналистски. Это очень верно. Но они стали, как мне кажется, непроизвольно жертвой розыгрыша. Причем розыгрыша СБУ.
Службы, вот у них
службы безопасности Украины.
После публикации новой версии о том, что с редакцией от имени бойца Сомали Игоря Мальцева разговаривали сотрудники спецслужб Украины, укравшие его аккаунт, была опубликована в других
СМИ.
Значит,
Игорь Мальцев сам этот француз говорит, что, как он знает. Он знает, что у него взломали аккаунт в ВКонтакте, или где там они беседовали, в сентябре, после чего он никогда не озаботился. Человек с вашего аккаунта, вот дай мне вот эту страничку, пожалуйста. Человек, нормально, чтобы я мог читать. Человек с вашего аккаунта заявил о причастности к убийству Гиви. Что вы можете пояснить? Игорь, страничка была взломана в сентябре 2016 года. С 3 марта я по состоянию здоровья был уволен из рядов армии ДНР. С Гиви не пересекался никогда вообще. А где вы сейчас сами находитесь? Сообщите, пожалуйста, и мы напишем, что вы опровергаете. Игорь, давайте с вами запишем небольшое интервью по скайпу. Вы сможете сказать, что не имеете отношения к заявлению. Ответа я не вижу.
Ответ не последовал.
Но это скрин. Или не последовало, или нет этого скрина.
Предложение записать короткое интервью, это новое пишет, и последующие уточняющие вопросы.
Мальцев поставил без ответа. Давайте спорить, товарищи, кто прав все-таки. Значит, Мальцев этот такой вот Мальцев, который настоящий Мальцев. Ой, где 19 машин побились? Ребят, расскажите, клоун. Клоун кидает нам 19 машин побились. Где клоун? Родненькой. Адрес давай. Адрес, клоун. Клоун, киньте адрес. Пожалуйста, очень прошу. Через новую сливает ФСБ, а не СБУ. Новая писала, что инфа не подтвержденная. Наверняка эти два придурка. Что-то такое непонятно. Секундочку. Клоун, место! Летающий макаронный монстр еще мне кидает. Что это вы кидаете мне, граждане?
А клоун фотографии. Их
воздушная тревога,
много.
Химическая опасность. Памятка по гражданской обороне. Ребят, значит,
Симферополька
перед Чеховым. 19 машин. Симферополька перед Чеховым. Клоун, можете позвонить? 7373-948. Алло, здравствуйте, вы перед Чеховым в аварии?
Ой, нет, я вообще
Извините, пожалуйста. Авария перед Чеховым. 14 машин за 300 метров. Один пишет. Клоун пишет, 19 машин порубились. Алло, здравствуйте, вы оттуда, из-под
да,
Чехова.
Да, здравствуйте, это Сергей, Москва. Да, я только что возвращался оттуда.
Да.
Да. На левой в Москву побилось очень много машин, примерно 11 штук.
11, через... есть человек, который говорит 14, а есть, который 19.
Нет, смотрите, а на встречке, буквально метров через 500, три аварии, соответственно, там тоже три. Несколько машин в одной куче, в другой куче.
Ага, вот. То есть всего четыре, всего четыре.
Побились, там и боковые удары, и капоты на лобовом стекле торчат, вот.
Ой,
ну, в общем, ДПС работает на встречке, то есть, которая... в область едет.
Страшно. Спасибо вам огромное за свидетельство. Симферопольское шоссе. Около завода Данон. Я насчитал 14, говорит 21. 21, позвоните нам, пожалуйста. Позвоните. Мне сейчас в Тулу ехать. Подскажите, там... Что гололед, говорит Андрей Ижик. Гололед, не гололед, теперь авария. Понимаете, все будет держать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, вы в этом районе.
Алло, да, здравствуйте. Это клоун.
Да, клоун, расскажите что-то.
Там из Сербского, как в Москву ехать, вот перед Чеховым, получается, накладили.
Скажите, а вот там говорят, что по встречке тоже там набито три довольно много.
Потому что вот на встречке я не видел, вот, честно говоря, на той, которая идет на Белгород, она, я не видел там.
Да.
А вот здесь вот очень много, то есть они там на протяжении буквально там, наверное, 3-4 километров очень много аварий.
Вот скажите, как примерно у вас есть такое понимание, с чего началось, с чем там дело, откуда это все это образовалось?
А вот странно, не знаю, но здесь как бы не скользко, все полито, как бы просыпано там,
да.
В принципе, но
да.
Не знаю, может кто-то, как обычно, задевал.
Но я полито. Вижу на ваших фотках вроде как туманчик какой-то такой вот есть.
Ну, туманчик, дымочка. Да нет, я бы не сказал, тут видимость, в принципе, хорошая.
Хорошая.
Вот, ну...
Вы понимаете, это же надо идти кучкой, чтобы так рубиться, правильно?
Ну да, ну вот я посмотрел, где-то час назад это вот произошло,
да.
Там, ну может сейчас уже больше, пока я там стоял в пробке.
Да.
Вот, ну может быть тогда еще сколько было.
Я понимаю.
Кто знает, понятно.
Спасибо. Спасибо большое за свидетельство и за фотографии, спасибо большое. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Ну, видимо, все-таки без жертв.
Там летают под 180,
говорит Юрий. Хотя вот пишут, что
была там скорая. Была скорая. Алекс Грилл пишет. Была скорая. Только что видели скорую на границе Чеховского и Подольского района около заправки трасса. В основном наметелились. Была скорая. Мне сейчас ехать в Тулу на М2 в обоих направлениях большие аварии. Особенно Алекс Грилл. Особенно в Москву. Особенно в Москву. Из Москвы тоже аварии. Там три группы машин побились из Москвы. И одна большая группа, очень большая группа машин, может быть, 19, 14, 11, разные люди считают по-разному. Машин побились в Москву. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, слушаю. Нет, не получилось, не получилось. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Черт,
Сергей, добрый.
Да, здрасте, здрасте.
Здравствуйте.
Я вот как раз ехал из Чехова на работу.
Да.
Хотел прокомментировать эти
скажите,
аварии.
Скажите, что вот, там, смотрите, как вы думаете,
значит,
да?
Там в сторону Москвы, да, где народ пишет, 14 машин, да, там действительно столько. Причем там Range Rover один такой с достаточно сильными повреждениями.
Ага.
Вот, но дальше еще в сторону области, буквально тоже через километр, тоже стоит пробка. Там, видимо, тоже какие-то аварии. А еще чуть ближе в сторону Москвы, там военные, значит, в полях загоняют технику. И, видимо, может быть, с этим связано, что там что-то было либо перекрыто,
либо вам скажу, что может быть, как только мне говорят слово «поле» и пересечение поля и асфальта, значит, натаскать могли глины. Глины могли натаскать, понимаете?
Возможно, да. Ну, мне было не видно, там, потому что я ехал по другой стороне, но военные, это точно, они там в полях что-то там разворачивают.
Я понимаю. Слушай, но это не в этом конкретном месте, но вообще говоря, могли натаскать глины. 7373948.
Алекс пишет, был в 9:00, МЧС, пожарные, скорые, но военные ни при чем.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый
здравствуйте.
День.
Да, здравствуйте. Что там, расскажите, что
Сергей,
вы видите?
Меня зовут Федор.
Да.
Значит, ночью в районе Серпухова -6 шел дождь.
Я
ехал,
ясно.
Из Москвы домой.
Я понял.
Сегодня сейчас еду из Серпухова в Москву, значит, на протяжении уже более 2 часов. Проехал все эти аварии. Я вам скажу, что насчитал более 7 штук аварий и более 40 аварий в сторону Москвы.
7 аварий, страшно.
Да,
скажите,
да,
пожалуйста.
Москвы.
Но вот мы
и
рассуждаем
встречу,
про шипы, черт. А? Вот мы рассуждаем про шипы. Вот этот день, когда нужны были шипы. Вот этот день, когда
нужны... Ну, наверное, да, он бывает один раз в сезон, наверное, но они нужны, действительно, да.
Вот этот день, когда чертовы шипы были нужны, что непонятно, вот это, понимаете, был дождь, при -6. Понятно, что образовалась корка на морозный грунт, который еще не отошел, грунт, который еще хранит память о -20, вот этих, которые были несколько дней. 4 холодные ночи были, понимаете? 4 холодные ночи, грунт, конечно, звенит от холода. холода. По нему идет дождь. И это было вчера, вот нам рассказывает человек, который ехал домой в Серпухов. Но ясно дело, что там корка образовалась. И это ровно тот чертов день, когда нужны шипы. Когда они потом все время не нужны, а в этот день нужны.
Это как гайцы. В одном из фильмов Вуди Аллена сказали.
Да.
Проживай каждый день как последний, один раз это окажется правдой.
Правильно. Поешь, выходя из дома, говорила мне одна негритянка, может, не вернешься. Ну, езжай 40 километров в час, нафига шипы, нам пишет один из наших слушателей. Ну, это понятно, ты будешь идти 40, а надо идти в потоке. Надо идти в потоке, потому что когда ты идешь 40, ты всем мешаешь. Всем мешаешь, как ослик, который ослик выехал на трассу и всем мешает. Понимаете? Очень часто езжу по Симферопольке, когда идет ледяной дождь. Покрытие дорожное ад. Да, я понимаю. 7 машин в основном с небольшими повреждениями в конце вереницы разбитых авто. Предпоследний Логан с сильными повреждениями передка. Самый большой, самый последний белый Ренч с битым задом и очень битым передом. Пишет нам Денис Солодовник. Денис, ну а вы встретите еще вереницы аварий, их будет много. Не надо было гнать, сами виноваты, говорит Нефман. Нефман, так они неправильно оценили дорожные условия. Неправильно оценили. Понимаете? Ну, они неправильно их оценили. Но они оценили их неправильно коллективно. Значит, они... Из этого вывод, Элеонора.
Да.
Что они шли в одних условиях, которые оценивали правильно, и попали в другие условия, которые оценили неправильно. Это могло смениться внезапно. Если дождь шел полосой, ты идешь по трассе. Она сухая или умеренно, так сказать, влажная от того, что снежок вчера был. Ты идешь, но у тебя понятная скорость, понятные условия дорожного движения. Ты идешь так уже, может быть, километров 40. Ты уже приноровился. И тут ты въезжаешь на лед. И тут ты въезжаешь на лед.
И тебя несет.
Конечно, товарищи дорогие, но ты же не мог заранее, ты же не такой умный, у тебя же нет там панелей каких-то, которые тебе говорили бы, через 100 метров начнется лед. Этого же нет. Это полоса. Понимаешь?
Ну вот Фельдман Александр пишет, куда смотрит МЧС, где массовые смс-рассылки.
Вот, МЧС, совершенно справедливо говорит Александр Фельдман. Нужно кого-то предупредить, надо людей предупредить. Была лысая, лысым гудроном метров, вот здесь на живописном мосту я расскажу. На живописном мосту. Лысый был гудрон метров, может быть, 6-7. Абсолютно лысого гудрона, без асфальта, прямо гудроном залили, как будто, знаешь, полировочное это самое. На машине ничего. Но в дождь на мотоцикле я попал туда. В дождь на мотоцикле скорость была, уж меня простите, так сказать, где-то 110, небольшая, но я нарушал, да, где-то 110. Меня потащило, потащило. Я думал, что если бы я знал о том, что будет полоса гудрона, такая длинная, как заплатка, длинная-длинная, значит, и широкая, в целый ряд. Потом ее вытащили и положили асфальт. Сейчас там асфальт. Если бы я знал, я бы, конечно, снизил или перешел в другой ряд. Или прошел бы между рядами, или еще что-то. Но я не знал. Она внезапно на меня вышла. Меня потащила. Ну, мотоцикл, спасибо ему. Спасибо ему, он выставился. Выставился правильно. Он, ну, там тоже есть своя электроника, понимаешь?
Значит, на наших дорогах, значит, надо
просто,
быть готовым ко всему.
Просто сбросил газ. Я бросил газ, и он у меня выровнялся. Но меня тащило, зад таскало. Значит, я понимаю, что так же и ребята ехали. Ребята ехали по одному асфальту, а въехали в другую полосу. Ну как? Ну вот.
Вот пишут, что там была женщина пострадавшая. Слушатель пишет, вся в крови.
Женщина пострадавшая. Белый Ренч на Тотал. Перед этим ехали грузовики, бросали песок в левом ряду. И еще одна посередине распыляла жижу. Думаю, из-за них едут медленно, занимая все ряды. Пишут вам СМС на дороге, поэтому ДТП. Вот почему ДТП, говорит Роман. Роман. А если они диктуют? А вы думаете, СМС надо писать? Хотите, я вам СМС отправлю?
Макар пишет, что авария произошла в низине, многие увидели свалку в последний момент, дальнобойщики по рации предупреждали заранее.
Прямо сейчас я отправлю. Роман, я напишу, Роман, идите в 21 век, это хорошее место. Вот смотрите, сейчас я напишу, месседж.
В пресс-службе подмосковного управления...
Роман, идите в 21 век, это хорошее место, научитесь отправлять чертовы СМС с голоса, ладно? Чё? Прочитай.
Так, Да, ну, все, что вы сказали, слово. Превращается слово. В букву.
Ну, сейчас я в Телеграме написал. Могу и в WhatsApp написать. Могу в чем хочешь написать. А он, главное, продолжает писать! Обалдеть! Он продолжает писать!
Такое бывает.
Черт, надо выключить.
Я сейчас скажу информацию от наших новостников. В пресс-службе подмосковного управления ГИБДД сказали, что как минимум двое пострадавших в этих авариях, а состояние не сообщается.
Конечно. Я так тоже пишу голосом, говорит Роман. Роман, а вы думаете, все крестьяне? Мы с вами пишем голосом. Смотрите, я, Сережа, пишу голосом. И Рома пишет голосом. А все остальные идиотики. Правда же? Нет. Лечис, мальчик, лечис. Вы мне про Гиви скажите, кто, ну давайте проголосуем, пожалуйста, добренькие. Ну про Гиви-то мы говорили с вами, новая газета, потом их разоблачили, что это чушь собачья и так далее. Давайте попробуем. А новая газета, значит, это выложила это разоблачение аккуратно, все корректно, очень правильно, молодцы, на сайте, мы это читаем. И все-таки, скажите, пожалуйста, вам кажется, что Гиви убили, ну скажем, две стороны, давайте, силы, верные Киеву, киевлянцы какие-то, киевлянцы СБУ, там, ну, что-то верное Киеву. Или свои. Киевлянцы 134-21-35, свои 134-21-36. Вот как вам кажется? После публикации в «Новой» и после ее разоблачения. Потому что она была разоблачена. Эта публикация была разоблачена впоследствии. Вам кажется, что убили все-таки киевские военные, киевские диверсанты. Киевские диверсанты. 134-21-35. Свои 134-21-36. Не знаю. Я не знаю. Значит, у меня сейчас интересное голосование идет, ребят. 48 было только что на 52. То есть у людей мнение не... Я вам хочу сказать. Мне это очень интересно. Мне это очень... Я думал, будет 20 на 80. Ну, в смысле, 80 на 20, я думал, будет.
80... А потому что подозрения есть.
80 на 20. Значит, смотрите, Гиви убили киевские диверсанты. Скорее всего, силы, связанные с Киевом. В любом случае, силы, связанные с Киевом. 134-21-35. Силы, связанные... ну, свои. Свои. 134-21-36. 36. Вы знаете, ну я просто потрясен этим голосованием. Ребят, ну я же скажу, я ни разу не соврал с голосованием. У меня было за всю мою карьеру на радио блистательную, которая в феврале исполняется 12 лет, как я на радио. 12, товарищи. За всю мою карьеру я один раз зажал голосование.
Когда?
Зажал, просто не сказал результат. Я не соврал, я мог соврать, но я не соврал. Я не соврал, но оно было настолько неудобное, что я его просто промолчал. Ну, затусил, там что-то заболтал, ушел на новости и так далее. Значит, слушайте, один раз за 12 лет. Всегда говорю честно. Все. Значит, смотрите, остановить. Пумс, остановил. 46 на 54. 47. Последняя цифра 47. Пиши. 47. Гиви убили силы, связанные с Киевом, 47%. Гиви убили свои, 53%. Ого! Ну вы меня удивили. Но нет, в движении.
Подъем. В движении.
Движение на юге. Значит, мы знаем, что страшная авария, как вы знаете, произошла
на Симферопольске.
Чехов, там завод «Данон», то ли склады «Данон». Побились 19-20 более машин. Адская ситуация. Значит, трасса полностью забита авариями. Что-то страшное по-настоящему происходит. Москве намного легче все. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов, 6 минут, пятница, 10 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
58-85, говорит Александр. Да, сейчас посмотрим. Мне вот 53 уже пророчит. Говорит Москва, я должен два слова сказать, потому что я провел исследование. Говорит Москва, не работает на хроме, мне сообщает Алексей Алексеевич. Значит, знаете что, Алексей Алексеевич, провел я исследование, уж позвольте сказать два слова. Мы вчера и позавчера, и вот сказать несколько дней мы изучали эту тему. У нас, ну это очень давно было, когда я голосование замял, это было очень давно. Но я не соврал ни разу при голосовании, вообще никогда. Значит, слушайте, соврал, в смысле, промолчал. Ну да, там была деликатная тема. Слушайте, значит, у меня какая фигня с этим, не работает, говорит Москва.
Значит, у меня везде работает.
Потому что тебе не 200 лет. Тебе было 200 лет. Тебе не 200. Возраст у тебя 14 лет, а людям 200. Понимаешь разницу? Так. Значит, не работает на старых виндах до 7-го или там 7-го немодифицированного. Одним словом, мы должны сделать следующее, Алексей Алексеевич. Мы должны либо снять, у нас есть защита, мы поставили там облачко защиты какое-то. Фиг знает, я не знаю. Либо защиту снять, вот эту конкретную, и тогда у вас будет доступ со старого софта. Либо оставить защиту, и тогда мы отсекаем примерно от 2 до 6% компьютеров, которые вы украли в краеведческом музее. В музее революции, в краеведческом музее, в историческом музее. Сказать, я знаю, что была украдена партия компьютеров в историческом музее, работающая на софте, лично разработанном Челубеем. Челубеем. Знаете Челубей? Воин Челубей. Он был известный программист. Вот. И Пересвет со Слябей представили альтернативную платформу тогда, ну, кстати, альтернативную платформу.
Революционную.
Абсолютно. И вот у Пересвета со Слябей тоже, если вот сказать, там есть софт их тоже, тоже он не работает тоже. Это от 2 до 6% софта может быть отсечено на компьютерах, украденных в краеведческом музее. Люди чуть более свежие, которые родились уже после революции Великой Октябрьской, социалистической, и эти нормально все достигают.
Понимаете? Ну, нет, вот подожди, человек в хроме открывает. Это все-таки вам не эксплорер.
Пересвет со Слябей были русские прогресс. Хакеры, говорит Александр Фельдман. Ну, конечно. А Windows XP не поддерживает современные сертификаты SSL, говорит всемогущий программист Дмитрий Паймулин. Может быть, мы какие-то отсекли музейные компьютеры. Какие-то музейные компьютеры. Понимаете? Ну, какие-то. А другие какие-то не отсекли. И даже музейные компьютеры мы какие-то оставили. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, почему для Windows Phone нет приложения? Спрашивает Андрей. Андрей, тихонечко, встаньте в 4 утра. Сейчас темно, можно? 4 утра, встаньте, тихонечко. Возьмите Windows Phone, и сбегайте до ближайшего трамвайного пути. Положите его на рельсы. Нет, в 4 рано. В 6. Положите на рельсы, чтобы первый же трамвай переехал в ваш телефон. Потом аккуратно заметите, но вы же, так сказать, там человек старый. Понимаете, да? Заметите куда-то. Это все как какашку собачью, специальный пакетик. И быстренько на помоечку. Ладно, договорились? Хорошо. Ну, хорошо. Поехали дальше. Так, секундочку, сейчас мы посмотрим.
Ну,
58-75. Я расскажу такое вам сейчас. Я вчера беседовал с одним человеком. Господи, я могу назвать ваше имя, доктор Лектор?
О нашем будущем?
О нашем рубле. Я беседовал с одним человеком. Доктор Лектор, я могу на вас сослаться или нет? Мне очень стыдно. Я не могу, наверное. Мне кажется, мне, я не должен его рассекречивать. Но он мне такое написал. Ну, до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива.
Ну, он известный, значит, наш редакционный экономист.
Да, доктор Лектор. О чем ты говоришь? Ты знаешь, откуда доктор Лектор?
Откуда?
С моего красно-черного сайта 98-го года «Доренко нет».
Ух ты.
Да, это доктор Лектор оттуда. Так же, как Лиза из Техаса и так далее. Ну вот, слушай дальше. Значит, что происходит? Он мне показал варианты рубля на 53, на 54. 53,95. Это технический анализ. И анализ работы ЦБ. Спокойно. Значит, анализ работы ЦБ. К июню, в июне, один вариант есть. Конец марта 54 рубль к доллару. Конец марта, один вариант. Второй вариант в середине июня. Но при этом нефть 64. При этом нефть 64. Понятно, да?
Интересно.
То есть нефть на 64... Рубль на 53,95. Понятно, что я говорю сейчас? Вот и все. Нормально. Значит, ну, я не знаю, я стремаюсь. У меня практика простая, у меня по жизни практика простая. Рубль появился, пойди продай. Ну, я как рубль жжет мне, деньги жгут мне руки, я не могу. Деньги жгут, мне пекут ладошку. Я иду и покупаю сразу доллар. Вот у меня рубль появился в кармане, завалялось 10 рублей. Я быстренько кармяном... Пожалуйста, продайте мне доллар. Они мне продают. Добрые люди. Понимаешь?
Да, я при этом постоянно читаю в российской газете, какая лучшая валюта, рубль, и как все стараются в нем беречь свои деньги.
Вот только нефть на 64 не пойдет, говорит Сергей Курченко. Не уверен, Сергей Курченко. Не уверен. Нефть не пойдет. Но мы с вами, проклиная время, когда мы родились, при 28 ждали ее на 20. А она уже, голубушка, на 5573. Понимаете? Поэтому простите. Значит, может и пойдет на 64. А почему нет? Значит, давайте посмотрим сюда. 58.74 мы видим сейчас доллар и 62.63 евро. 62.63 евро. 5.573 нефтица-кормилица, голубушка. И 1.0660 мы видим в главной паре. Вчера мы ее видели здесь на 1.0675, как помните. То есть она осталась в диапазоне. В диапазоне она висит на 1.06. Мы очень рады. Прекрасно. Я напомню. Говорит Курченко. Курченко, нет проблем. Нет проблем.
Вот и
значит,
проверим.
ЦБ уже работает против рубля, а рубль не падает. Вот же в чем дело. Понимаете? По Ленинскому проспекту только что пролетел кортеж с 5 мотоциклами. Сезон открыли. Нет, я бы не стал. Ну, я бы не стал. Мне бы холодно. 64 реальный прогноз для Брента. Но предпосылок, правда, нет. Говорит мне Crestfallen. Смешно видеть будет лица экспертов при цене нефти через полгода, говорит Рок под мостом. Совершенно справедливо. А как же Центробанк? Центробанк воюет с рублем, а рубль-то не падает, ку-ку. Но мы-то ждали, что Центробанк только пошевелит мизинчиком своим в колечке драгоценнейшем. Мадам Эльвира Набиуллина. А пошевелит мизинчиком. Блеснет диамантом на мизинчике. И рубль... Парах на 62, сразу со страху обделавшись. Но нет. Она блестит чем хочешь, золотым зубом блестит. Но нифига, рубль стоит на 58. О чем вы говорите? Рубль ничего не боится. 58-75. Если он так себя ведет при агрессии Центробанка против него. Если рубль так себя ведет, то почему вы не ждете его на 53, на 53-95? Почему? Я не знаю. Так что смотрите, ребят, я не знаю, что... Я бы сегодня не стал загадывать. У меня практика старая. Появилось 10 рублей, отнеси их в обменку. Я иррационален абсолютно. Все. Я живу другими горизонтами.
Сегодня можно.
Сегодня надо поставить все-таки шампанскую. Сегодня обязательно надо поставить шампанское.
Непременно.
Да?
Конечно.
Несмотря на то, что я перешел на текилу, сегодня выпью шампанское. В виде исключения. В виде исключения. Запью текилой. Как передает Daily Mail. Слушай, быстро рассказываю, потому что это страшно. Сегодня прочитал. Я всю свою жизнь, я секунду расскажу о себе, можно? Всю свою жизнь гордился тем, что я варю рис так, как никто в России не умеет его варить.
Это как?
Я варю его вкусно. В отличие от всех русских людей. Все русские люди промывают рис в какой-то помойке. Специально. Помои набирают где-то. Потом промывают рис. Потом это ужасно. В холодной воде. Или в, да, пожалуйста, в горячей. Все, получается омерзительные помои. Омерзительные. Хорошо. Они говорят, вот хороший длинный рис, он не разваривается. Идиоты. Ну ладно, хорошо. Значит, я говорю, оказывается, я ем чистый мышьяк. Можно я расскажу сейчас?
Давайте.
Смотрите, как передает Daily Mail. The Daily Mail. Если не промывать чертов рис, если его не размачивать перед этим, меняя воду, то вы приводите себя к болезни рака и болезни сердца. Начинает и то болеть. Все дело в мышьяке. Мышьяк. Оказывается, чем больше риса... Нет, подожди, немножко. Чем больше воды, тем лучше ей удается вымыть мышьяк, но мышьяк все равно остается. Боже, я запрещаю рис теперь в доме. Замачивание риса на ночь снижает уровень мышьяка примерно на 80%, спасая от отравления. Но 20-то остаются. Мышьяк попадает в рис в ходе промышленного загрязнения с пестицидами, которые использовались когда-то. Но на полях лежат десятилетиями тонны этого пестицида, мышьяка. Наличие мышьяка в рисе подтверждают тесты Королевского университета Белфаста. Ну, это же Северная Ирландия, они не скажут, зря не скажут. Ученые проверили концентрацию мышьяка в рисе в зависимости от типа приготовления. Британским ученым мы не верим, но североирландским обязаны верить.
Конечно, это же совсем другое.
Все. Значит, мышьяк вообще напополам там с рисом с этим. Рак!
Можно
у вас
вместо пломбы закладывать этот рис.
Болезнь сердца, диабет, повреждение нервной системы. Все это у меня есть. Нет, диабета нет. Сердце болит, все время болит за родину. Это, оказывается, от мышьяка. Пожалуйста, у меня за Россию постоянно болит сердце. За ее обороноспособность, за образование, за медицинские услуги.
Думали, это патриотизм?
Болит сердце, я думал, что это патриотизм. Оказалось, что это мышьяк, товарищи. Чистый мышьяк. Елки, как теперь от этого избавиться, я не знаю. Повреждение нервной системы. Это давно повреждено, сразу практически. Как я увидел этого акушера-гинеколога, который принимал мои роды, я сразу повредился. Ну, а особое беспокойство вызывает повышенный риск рака легких и мочевого пузыря. Что, пожалуйста? Вот тебе рис. Рис! Согласно еще одному подходу, приготовление риса в кофейном перколяторе, что это такое, не дает мышьяку связаться с рисом. А что, они отдельно, что ли, поставляются? Меня это абсолютно просто... Все, я теперь жить не знаю как. Слышишь, а
как
что
без
жрать?
Риса-то?
А что
запретить жрать? Его. Нет, все только надо. Гречку. А гречку и кислую капусту.
Багуа. Знаешь, что такое багуа?
Нет.
Китайская система питания.
Так.
Это
основана на рисе, да?
Основана на отказе, наоборот. Отказ от злаков называется.
Как же китайцы-то
без
этого?
Бегу. Я перепутал. От риса. От риса я уже перепутаю китайский. Бегу. Система бегу. Отказ от злаков. Всех злаков.
А что есть тогда злаки.
Можно? Тебе объясню. Сейчас очень просто все. Смотри. В рыбе ртуть.
Правильно.
Рыбу есть нельзя.
Нельзя.
Ну почему? Ты будешь есть рыбу, ты будешь есть ртуть. Зачем ты ешь ртуть? Ты хочешь
ртуть.
Рак? Пожалуйста, зачем тебе рак? Там ртуть в воде. Все это море, оно из ртути состоит. Так только кажется, что вода. Вот. Дальше. И тяжелые металлы. А особенно прудовая. Вот это что в пруду, это чистая ртуть. Понимаешь? Дальше. Рис и злаки нельзя. Пестициды. Пестициды, там ДДТ, там вся мерзость планеты, какая только есть. Почему Аношка правильно говорит? Положи, говорит, крупу, ее жучок не ест. И мышь не ест. Нет, мышь ест, но она дура. Жучок не ест, жучок умный.
Фасоль едят.
Почему не едят? Не ест. Я тебе объясню, почему. Потому что все в гибрицидах.
Правильно.
Фасоль и сою есть нельзя. Значит, смотри, крупы нельзя.
Курица антибиотики.
Это сейчас дойдем, подожди. Значит, крупы нельзя, рыбу нельзя, мы уже сказали.
Да.
Так, нет? Поехали дальше. Значит, крупы, потому что это пестициды в чистом виде. Фасоль – это тоже пестициды, плюс эстрогеноподобные вещества. Эстрогеноподобные вещества – флавониды, которые имеют форму молекулы эстрогена и превращают мужчину в женщину. Будете и, есть и фасоль, товарищи, отвалится пиписька. Я прямо вам говорю, отвалится пиписька, понятно? Вы же, а? Вот вам ночной кошмар.
Зато грудь вырастет.
Вырастет сиськи, правильно. Хорошая. Вы сможете их ласкать, все время под рукой будут, да. Не надо никуда тянуться, сразу засовываешь под шубу и пошел. Значит, смотри, дальше. Мы уже искоренили фасоль, мы искоренили крупу, мы искоренили рыбу. Перешли к курице. Курица чистый антибиотик, она не дохнет в этих тесных клетках. Это чистый, как есть антибиотик. То, что можешь взять то, с тем же успехом пенициллин, намазать салом, будет курица. То же самое, понимаешь? Нет, серьезно. Потому что это, ну, это чистый антибиотик. Дальше берем. Этот самый.
Помидоры нитраты.
Коровы. Антибиотик чистый.
Тоже,
они
да.
их постоянно кормят антибиотиками, колют с ног до головы. Значит, ну правда. Да. Что остается? Свинья. Свинья хорошая? Свинья, по-моему, хорошая.
Да нет.
Свинья хорошая.
Она свинья не может быть хорошая.
Она молоко омерзительно, товарищи. Молоко это, во-первых, антибиотик. Оно не скисает на столе. Ты ставишь на столе, кидаешь краюху черного хлеба. Оно не скисает вообще никогда. Вообще никогда, потому что это пенициллин в чистом виде. Но если даже скисает, у вас есть друг, фермер, скисает оно. Под действием лимонной кислоты или уксуса скисает. То и в этом случае, оно скорее раньше заплесневает, кстати. Ну, неважно, оно скисает. То и в этом случае молоко представляет собой чистейший казеин, который вы не можете переварить никогда. Казеиновые массы застревают в дивертикулах вашего кишечника, в страшных дивертикулах кровящих. Там кровянка с казеиновой какашкой. Понимаете, в чем дело? Страшно. Никогда не прикасайтесь к молоку, ни к чему молочному. Все. Дальше. Что у нас осталось? У нас ничего не осталось. Я не знаю, что есть.
Зелень, духом
гибрициды.
Питаться.
Где зелень, гибрициды? Грибы.
Может пить? Вот грибы. Предлагают красное вино.
Сейчас я расскажу. Там сульфиты. Значит, зелень, ну там же сульфиты, сульфаты.
Пиво тоже не пойдет, половина химического.
Это химия в чистом виде, да. Это разбавленное. Это то, что берутся с коксового завода сзади где-то и разбавляют водой. О чем ты говоришь? Нет, пиво запретили сразу. Значит, остается...
Водка.
Зелень, сейчас подожди. Водка какая? Самому надо гнать. Но это же ректификат, это страшно подумать, что это. Слушай, значит, этот самый, подожди. Что мы на зелени? Я не могу
зелень, да.
Зелень. Гибрициды. Грибы. Вся мерзость планеты.
Ой, да, они собирают все.
Все, все. От плевка, прошедшего вчера таджика, до гибрицидов, до всего, все, что только есть на свете, впитывает вся гриб. Понятно? А что он впитывает, если даже его в подвале разводит, этот шампиньон, то он впитывает, что хорошего он из навоза из какого-то, которого ничего хорошего. Тоже это удобрение. Значит, что можно есть? Осталось, смотри. Внимание, а что-то есть можно, я сейчас скажу. Баранина.
Баранина?
Баранина. Это почему? Скотина ходит по траве, где-то в далекой Новой Зеландии, где людям хорошо. Где люди не закрывают двери. Минкин там был, рассказывает, двери не закрывают в Новой Зеландии. Саша Минкин там был. Значит, баранина. Раз, можно есть баранину. Второе, свинину можно есть, обязательно.
Кенгурятину можно?
Не, надо плевать. Ну, все, ну, серьезно говорить. Свинину можно есть, мне кажется. Свинина похожа по молекулярному этому составу. Она вообще, она похожа на человека, поэтому... А лучше... Ну, мы не будем говорить, что самое лучшее. Но это нельзя, но это запрещает Уголовный кодекс. Поэтому надо есть свинью. Понимаешь? Главное, не ешьте человеков, кто-то сказал, сейчас не помню. Но это он имел в виду, что он говорит, что это самое вкусное. Значит, свинью надо есть. Свинью.
Она как-то жирненькая, она, нет?
Так в этом весь вкус.
Да и подъедает она вкус. Все.
Ну и хорошо.
Она все, что можно.
Да и мы подъедаем все, что можно.
А еще в ней очень много паразитов.
В свинье?
Да.
Так ты их выплевывай, выкусывай. Берешь... Гербициды. Спасибо большое, Игорь Беспрозванный. Гербициды. Мне очень важно, да, чтобы вы поправили. Спасибо большое. Значит, берем паразита. Выкусил. Сплевываем. Глиста выкусил, сплюнул. Сплюнул. Все. Понимаешь? Козлятину тоже надо есть.
А с фруктами у нас что?
Фрукты, я затрудняюсь, потому что фрукты надо чистить яблоки, до половины.
Бананы.
До половины. Я беру яблоко и чищу картофель чисткой. Пока до синильной кислоты. Ты знаешь, что яблочное зернышко содержит синильную кислоту? Яд, страшнейший яд. Поэтому, да, абсолютно нет.
Вот поэтому я не могу есть эти зернышки и все.
Значит, я счищаю яблоко таким образом, чтобы дойти до самой синильной кислоты, и остальное ем. Ну что, это полезно? Ты думаешь, это полезно? Кому это полезно? Товарищи, еды не осталось нормально. Еды нет, все, до свидания. Ну это так, мы это с вами все понимаем. Зачем же жрем? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну,
я разоблачил.
Первое, нет, по поводу синильной кислоты.
Давайте.
Некоторые ученые считают, что это витамин В13. И она очень полезная в микродозах для человеческого организма.
У меня был земляк, царь Митридат. Он родился в Керчи, ну вы знаете. Uh-huh. Это тогда называлось Пантикопей. Он каждый день съедал маленький, он знал, что римляне его отравят. Он поднял же бунт против римлян. И он каждый день съедал маленькое яда. И вы вроде моего земляка. Ну что?
Ну, у нас есть товарищ Распутин, который...
Тоже ел немножко яда.
Да, все навокали, и он его не взял в конечном итоге.
Да,
поэтому
да.
Тут много...
Ну, там есть вариант, что это было в пирожном тоже, так сказать, там защита, сахар.
Да. По поводу свинины хочу вернуться. Лично мое такое мнение, что вот мусульмане и евреи не едят свинину, потому что она очень похожа на человеческую.
Я и говорю.
Внутренние органы свиньи – это... 100% отражение внутренних органов человека. Если
хорошо.
Не колоть месяц человеческие гормоны, можно пересадку органов делать.
Ну так хорошо. Ну так я вам...
Так что ж хорошего?
Так, здрасте. А что ж плохого?
Плохого в том, что это есть нельзя.
Почему?
Ну потому что получается... Ну, хотя тут тоже вопрос.
Ну, вот... Можно я скажу?
Подобное подобным.
Тут прямо ответ.
Да.
Тут прямо сразу ответ. Нет, я бы оставил баранину и свинину. Все, больше
баранина
ничего.
Баранина потрясающая. Номер баранина, один. Баранина.
Смешивать
баранину. Животное,
смешивать. Можно сказать? Которое... Смешивать баранину со свининой.
Да, нет,
и ее делать тушить. Баранина. Тушить баранину со свининой.
Да, единственное животное, которое при вмешательстве в него всякими антибиотиками, гормонами роста, просто умирает.
Да, мгновенно умирает.
Не подвержено никаким влияниям извне.
Все, значит, мы определили. Делаем баранина
номер один.
Свинья. Для меня свинина, потому что я родился украинцем. У меня в паспорте написано,
это ничего не значит.
У меня в паспорте написано, что я обязан есть свинину. Все, ну что. Ну...
А китайцы тогда?
Китайцы тоже свинины.
А они намного больше свинины едят и выращивают.
И живут тогда... дольше русских. И живут дольше русских. Хорошо, все, еды больше не осталось. Правильно или нет? Какая еще осталась?
Почему осталось?
Нет, все.
А трава?
Трава с гербицидом.
Почему? Петрушка, укроп, она растет без гербицидов.
Ну, да. Если в доме нет собак. У меня собака там любит лежать в этом самом. Да, спасибо. Ну, правда, у меня собака любит лежать в петрушке. Ничего не поделаешь. 737. Конина. Конину не надо.
Кролик.
Конину предлагает. Не надо. Ну, не надо бежать лошадь. Зачем вы? А?
Кролика предлагают. Говорят, что он тоже
жалко,
от всего дохнет.
Жалко. 7373. Кролика жалко.
Это правда.
Жалко.
7373. Ну, а баранина попахивает.
Все, есть ничего нельзя. Правильно?
Правильно.
Да. Алло, здравствуйте.
Будем худеть.
Сергей, для Москва.
Здравствуйте.
Вот ваш сейчас, только что звонивший говорил насчет просто органов. Неважно то, что какие похожи человеческие органы, именно просто жаркий страх, что быстро портится мясо.
Евреи. Они просто они не догадались, что ее надо солить. Это цивилизационное открытие принадлежит украинцам. Что свинину надо солить и есть, это цивилизационное открытие принадлежит украинцам. Все. Да. Нет, на самом деле, свинья была одомашнена в Юго-Восточной Азии. Вы, наверное, не знаете об этом. Свинья была одомашнена в Юго-Восточной Азии как раз народами, которые ее населяют до сих пор, эту Юго-Восточную Азию. И там как раз очень жаркие страны, и все это пофиг, на самом деле. Ничего страшного. Никуда она не портится. Все это выдумки очевидные. Понятно, да? На самом деле запреты были введены, как полагают некоторые исследователи. Я беседовал сейчас с одним испанцем, который исследует этот вопрос. Запреты были введены ввиду взрывообразного распространения христианства на территориях, которые хотели этому препятствовать. Поэтому запретили именно свинину и вино. Именно свинину и вино. Вино как причастие, понятно, да? Чтобы препятствовать распространению христианства на этих землях. Погнали.
Подъем.
Педагог приходил подтягивать знания шестиклассницы. А, слушайте, меня капитан, гений капитан. Наконец, капитан правильно написал. Почему свинина была запрещена у евреев прежде христианства? Потому что это был кочевый народ, кочевники. Это кочевники. и за кочевниками, за кочевниками свинья не может идти. Она живет только у оседлых народов. Свинья не может, они сразу разбредутся. То есть представить себе, как стадо свиней бежит за кочевниками, невозможно. Можно вести баранов, можно вести коров, можно вести, пожалуйста, не вопрос. Быков можно вести, но невозможно вести свиней. Поэтому евреи, как кочевники, запретили это всем. А впоследствии этот еврейский запрет перешел на другие народы и на другие культуры. Смежные, родственные. Ну, родственные, да? Агарь же это одна из жен Авраама, вы помните хорошо, правда же? Вот, хорошо. А секундочку. Я, значит, хотел про эту вот шестиклассницу. Это совсем свежая вот сейчас в Петергофе. В сексуальном насилии над дочерью заподозрила репетитора петербурженка, мама 12-летней девочки. О своих догадках женщина 9 февраля сообщила сотрудникам правоохранительных органов, то есть вчера. По информации Фонтанки, 58-летний репетитор, это опасный возраст, виделся с девочкой у ней дома на университетском проспекте в Петергофе. По словам матери, педагог регулярно приходил подтягивать знания шестиклассниц. На деле занимался совсем не этим. Ой.
2 года.
2 года. А как она не засекла раньше?
Я не знаю.
Вот тебе вопрос. Вот как она не засекла раньше?
Может быть, девочка все так тщательно скрывала?
Девочка, давай скажем. Сейчас девочке 12, было 10. Мы уже много раз проходили эту тему. Мы уже много раз говорили, что дети, девочки... И мальчики тоже, девочки. Они, в особенности девочки, они, им неловко, как бы тебе сказать, им неловко отказывать взрослому, потому что им кажется, что,
взрослый плохого не сделает.
Нет, вот Аношка мне говорила вот интересную вещь, Настя. Она говорит, ты когда сидишь, ты сжимаешься в комочек и думаешь, через минуту это же пройдет, то, что происходит сейчас, да? Ну, тебя трогают, да? И ты думаешь, через минуту это же пройдет? Через минуту. А если заорать, то будет страшный гемор. Ну, страшный. Все начнут орать. Все начнут бегать орать. Все, значит, ты что-то неправильно делала наверняка. Тебя начнут обвинять. Говорить, что ты сама дура, виновата, еще что-то. Значит, мир рухнет. Мир реально рухнет.
Да.
Если заорать. А если промолчать, через минуту закончится и дело с концом. И все. Это противно, мерзко. Пожалуйста, можно потерпеть. Вот это Настя говорила, это очень интересный аргумент с моей точки зрения. Мне кажется, что дети вот так, они думают, это же сейчас закончится. Никто никогда не вспомнит, никто никогда не узнает. Я сама не расскажу. Зачем это нужно? Правильно?
Плюс еще у детей есть, на самом деле, доверие к взрослым.
Абсолютно доверие.
Слушательница рассказывала. Появляется доверие. Из темноты предмет. Рука. Он изучен. Хорошо. Ребенок его знает. Эта рука кормит, одевает, защищает, переводит через дорогу.
Совершенно верно.
И не сразу понимает ребенок, что какой-то подвох кроется.
Конечно.
То есть он чувствует, что как-то не так.
Кроме этого, взрослый всегда, как бы себе сказать, ты всегда пытаешься соответствовать этому миру, когда ты ребенок. Ты пытаешься соответствовать этому миру. Понимаешь? Соответствовать. И ты, как бы тебе говорят по-взрослому, по-мужски там что-то такое, или там, наоборот, девочки там говорят по-взрослому, как будто она взрослая, настоящая. Ну как, ты поможешь мне там со щенком? Ну ты поможешь мне или нет? Она, она к ней обращается как к реальному человеку, как к субъекту, Но она должна принять решение, поможет она или нет. Ну, как тут отказать-то, здрасте?
Конечно.
Щенок-то хорошая штука, правильно, хорошая. Помочь надо? Надо. Людям надо помочь? Надо. Все, пошли. Берет за руку, повел, все. И так же. Поэтому не надо обвинять девочку. Что значит девочка? Девочка два года. Могла слушать объяснение очень вежливого, доброго человека, что это так у взрослых положено. Что это усиливает ее творческое начало, еще что-то и так далее. Знаешь, мог рассказать ей, что хочешь. Мог какие-то истории рассказать придуманные и так далее. Понимаешь? То есть мог ввести в заблуждение. И что маме не надо говорить, достигнешь больших высот и прочее. То, что мы читали сейчас про школу, про эту Лигу знаний, Лигу наук. То, что мы читали про 57-ю. Разве вы по 57-му этого не читали? Что это ультраэлита, ты становишься ультраэлитой. Ты напрямую получаешь знания, значит, и так далее. Понимаешь, как бы? То есть ты ультраэлита, ты запредельная. Вот и все.
И все-таки какие-то изменения должны были в поведении ребенка быть.
Ты бы присмотрелась, ты бы высмотрела. Не знаю. Ребята,
ну, я не говорю, что я бы высмотрела, но два года это прям...
Ребята все пишут, срок. Надо камерами все обвешивать и все. Надо просто камерами обвешивать. Больше ничего. Ну, не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Психолог хорошая. Вот психолог, я знаю, Лариса. Это Лариса. Написано, психолог хорошая. Это, видать, Лариса. Лариса, это вы? Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. Здрасте. Нет, написано, психолог хорошая на вашем телефоне. Да, прошу вас.
Да. Основа когнитивно-поведенческой терапии.
Ну, как мать, должна была узнать?
Только осознанности, Сергей. Я говорила это много раз. Это отрезанная голова у девочки, где шизофреническая няня годы находится рядом с ребенком. Вот куда надо смотреть, чтобы этого не увидеть? Смотреть надо себе в мозг прям непосредственно. Не вокруг себя, а просто
тогда
себе в
мозг. Тогда мать должна быть суперподозрительной. И ребенка учить суперподозрительности.
Это не подозрительность, Сергей. Это развитие левого полушария.
Лариса,
эмоции.
Ларис, если я научу всему... Да. Вот смотрите, например, у меня есть ребенок. Да, например, девочка. Например, ребенок девочка, да? Я должен ее учить миру. Если я расскажу, если я расскажу всю правду, Ларис, про мир, эта девочка вырастет взрослой, которая, будет ненавидеть, бояться мужчин. Ну, я прошу, я правду расскажу. Я ничего, кроме правды, не скажу.
Нет, Сергей. Да. Если вы будете ей транслировать свои страхи...
Нет, я просто расскажу ей правду.
Она вырастет боящийся мужчин. Но если вы будете рассказывать... Есть мужчины и женщины, у них есть отношения.
Да.
Эти отношения описывают следующим образом.
Да, и часто мужчины берут, тебя крадут, потом убивают. Вот так часто бывает. И так далее.
Не бывает.
Но это правда.
Девочка, еще раз, у меня есть опыт анализа. Девочка с матерью не общались. Это первое, что я могу сказать об этом конкретном случае. Девочка с матерью не были подругами. Девочка не считала возможным поделиться с матерью своими переживаниями. Это первое.
Потому что ей объяснили, потому что ребенку объяснили, этот педагог объяснил, что она вот как в этой Лиге наций или в Лиге знаний, что она входит в ультраэлиту, что ей открыты врата, которые недоступны даже ее матери. И так далее, и так далее. Конечно. Конечно.
Это был мой поход в психологию, мои собственные переживания по этим многочисленным случаям.
Да.
Я потом только, еще раз, левое, правое полушарие. В правом полушарии весь опыт человечества, все бессознательное, все эмоции, все образы.
Да.
Левое полушарие – это интеллект, логика, понимание того, что происходит. Когда девочка попадает в картинку, которая с ней не обсуждалась, слушайтесь, когда родители жмутся ногами и говорят, ой, отвернись от телевизора, там что-то показывают не то, закрывают глаза, когда люди целуются, понимаете, да? Перебегает на другую сторону. У девочки формируется ощущение, что это то, о чем нельзя говорить, шизофрения. То, о чем мы не говорим, то, что мы обсуждаем, но при этом все делаем. Обратите внимание, все это делают, но не обсуждают. Шизофрения.
Ну, хорошо.
Что мы можем здесь делать?
Осознать. Да, вы все время подсказываете сложный путь. Сложный.
Это прекрасный.
Вы предлагаете сложный путь. Психолог права, говорит карманный слон. Ну что?
Хотите эту проблему легко решать?
Нет, я тебе объясню. Если я начну правду говорить, правду девочке, я начну говорить правду. Ну, правду про мир. Понимаешь? Правда про мир заключается в том, что мир жесток, что эти вот хотят этого все всегда, все мужики козлы и так далее. Часть из них антиобщественные, антикриминальные идиоты, которые могут убить и так далее. Потому что если я расскажу всю правду, то девочке нельзя выходить за порог. Если я не расскажу всей правды, она будет доверчивой.
Ну, вы расскажите ей другую часть правды.
Какую правду?
Что есть и другие, те, которые спасают людей ценой своей жизни, те, которые защищают, те, которые даже совершенно там в метро, на кого-то нападают, а они ввязываются в эту драку. Те, которые носят сумки.
Так, вот, смотри. Следственные органы, сейчас, только что, Рия, прямо в ленте, Рия. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за попытки самоубийства 13-летней школьницы в Челябинске. Прокурорская проверка установила, что школьница, 13 лет, пыталась покончить с собой из-за жестокого обращения с ней учителя математики. Сообщил в пятницу сейчас, только что, пресс-центр прокуратуры региона. Это региона Челябинск. По данным прокуратуры области, девочка после попытки суицида 27 декабря оказалась в больнице. Проведенной прокуратурой проверки установлено, что попытка самоубийства стала систематическое унижение ее человеческого достоинства, жестокое обращение с ней со стороны учителя математики, школы, где обучался ребенок. Теперь мы имеем две девочки. С одной девочки 12, напоминаю, в Петербурге, в Петергофе. Другой 13. С одной из них учитель математики, всюду учитель математики в мужском роде, вы знаете, что слово «учительница» — легальное слово, его бы употребили. Значит, есть мужчина, учитель математики,
да,
который одну из них жестоко над ней издевается, доводит до самоубийства. Есть второй мужчина в Петергофе, который ласково с ней обращается, занимается сексом, то есть лапает ее там, да, ну, я понимаю, так, учительница. Вот тебе мужчина, это рассказывать девочкам, вот это же надо рассказывать. Что один идиот доводит до самоубийства жестокостью, другой доводит до сексуальных связей, в сущности, лаской. Нормально?
А ты должен жить где-то на грани.
Я не знаю, где мы живем, товарищ. А мы где живем? Я не понимаю. В Екатеринбурге отметили рост бытового насилия в 2.5 раза после декриминализации побоев в семье. Значит, этот закон был принят и подписан, все, уже все.
Сегодня опубликовали.
Да,
текст этого документа.
В Екатеринбурге после принятия закона о декриминализации побоев в семье, об этом пишет Евгений Ройзман. Ну, у него статистика, я понимаю, он же по статистике пишет. Если раньше полиция по вызовам, по побоям в семье выезжала 120-130 раз в сутки, прикиньте, в Екатеринбурге, 120-130 раз в сутки, то сразу после вступления закона в силу, на самом деле он в силу вступает сегодня, это Ройзман ошибся, число жалоб выросло до 300-350 за сутки. Когда вступает в силу, после опубликования или после подписи президента?
После опубликования.
Мне кажется, что сегодня опубликован он или что? Или немножко хорошо, ну, 2 дня назад. Неважно, я сейчас верю Ройзману в чем? Что люди могли просто понять, что все, ну все. Сигнал получили, что можно.
Стали действовать, да.
Значит, выездов полиции по жалобам членов семьи на побои было 120-130 в сутки, стало 300-350. Понятно? 300-350. Ну, что это? Это ужасно.
Это ужасно. Я согласна.
Это от 2 до 3 раз выросло. От 2 до 3 раз, да?
Все наслушались вот этих речей и споров в СМИ. И вот.
Я не знаю.
Так может, нам вообще тогда не говорить об этом?
Я не знаю. А почему? Вообще никому ничего не говорить. Всем объявить, что за любой проступок расстрел. За любой проступок, товарищи, расстрел! Ну как? Ну так же. Декриминализация. Давай почитаем этот закон. Российская газета публикует закон о декриминализации. А что его читать? Значит, я понимаю, что никто закон читать не будет. Все будут читать самым очевидным образом, все будут читать главное, декриминализация. То есть бить можно. Ну как, на заголовок закона читается так. Бить можно.
Ну, на самом деле это не так.
69-й пишет. Знаю я эту статистику Ройзмана, он лжец и либерал. 69-й. Значит, подождите. Лжец и либерал сейчас не имеет значения. Если вам говорит человек, что, там сила тяжести, например, сэр Исаак Ньютон. Вы помните, он там кидал яблоко и так далее. Значит, сэр Исаак Ньютон, он сказал вам правду, несмотря на то, что вы наверняка его ненавидите за то, что он иностранец. Понимаете? Так что прекратите на Ройзмана катить в этом. Он говорит вам конкретные данные, которые легко проверить. Ему их сообщила полиция. Сколько было вызовов, сколько стало. Понятно? Ему сообщила полиция, сколько было вызовов, сколько стало. Все. Успокойтесь, пожалуйста. Тут нет места для фантазии. мне кажется. Тут негде придумать ничего. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Если посмотреть на это с другой стороны, может, супруги стали охотнее вызывать полицию, зная то, что за это 100% уже не будет привлечен супруг уголовной ответственности, то есть стали звать на помощь не в критической ситуации, а на таких крайних стадиях.
То, что вы говорите, мне кажется очень интересным, потому что раньше она боялась, что будет гособвинение. А да. Сейчас она понимает, что может забрать заявление в любую минуту. Ты сейчас это стало... Да. Сейчас поняла или нет? Смотри.
Да.
Да. Что ты поняла? Объясни.
Ну, ей даже забирать сейчас на самом деле лицо, не надо.
Сразу да, что да, а что ты поняла?
Да вот ей даже забирать заявление не надо. Все равно это будет административка. Просто штраф будет выплачивать из семейного бюджета.
Никто не будет штраф выплачивать. Она может...
Она ему скажет, вот на водку тратишь деньги, вот бери и плати свой штраф.
Не-не-не-не-не-не-не-не, не так. Я, насколько понимаю, извини, я так понимаю сейчас. Она вызывает, что есть побои. Есть побои. Значит, полиция входит в квартиру, описывает ситуацию. И этого уже женщине достаточно. Потому что брак она разрушать не хочет. Бьет он ее уже лет 10-15 исправно. Так сказать, когда пьяный, а значит, каждый день. То есть, бьет, когда пьяный. Ну, то есть, ежедневно. Вот. Значит, она понимает, что завтра опять будет бита. Но сегодня, например, ей прискучило быть битой. Ну, по старым синякам-то больновато. Она вызвала полицию. Полиция вошла, он, я ничего, пошел куда-то в спальню. Не, я чего, ребята, я чего? Уж пошел куда-то в спальню. Нормально все, пацаны, нормально все. Пошел в спальню. Понятно? То есть сегодняшних побоев она избежала. Сегодняшних побоев. Дальше она вообще ничего не пишет. Вообще ничего, никакого заявления. Заявление писать будете, гражданочка? Да я завтра зайду к вам, может, в отделение напишу, вы зафиксируйте случай. Она говорит. Все, они ушли, она ушла. Все, я поехала к маме, говорит она с вызовом. Я поехала к маме, понятно тебе, говно. Я поехала к маме. Вот как она говорит, с вызовом. То, что за ней два бравых сержанта. Два бравых сержанта. Муж боится. Ага. Понятно? Вот она и вызывает. Раньше она не вызывала. Почему? Правильно говорит наш слушатель. Она раньше не вызывала, потому что это было гособвинение. Хочешь, мать, не хочешь, уголовочка понеслась.
Заведут.
Понеслась. Автомат. И там прокурор обвиняет. И надо прокурору столько отнести, чтобы он прекратил. Что посидеешь работать столько, понимаешь? Ну, прокуроры же, они же не любят мало. Они же любят, чтобы хорошо и качественно.
Понимаешь? А то ложный, да.
Да, и все дела. Поэтому прокурору надо столько потом отнести. Прокурор тебе продаст это дело, но он продаст дорого. Понимаешь?
Слушайте, а это, а может, это жены стали мужей лупить?
Нет. Говорит,
ну, декриминализация же, ну, полуплю его, пока можно.
Нет.
Они, может, в Екатеринбурге дерзкие такие.
Может быть, супруги стали активнее руководить. Что вы думаете, Руслан? Нет, я не верю, что жены стали. Жены русские, понимаете? Вы не знаете русских жен. Кто из вас женат на русской? Кто из вас женат на русской? Сейчас, в данный настоящий момент. Ну, дайте мне. Ты переписал предыдущие 47/53?
Конечно.
Кто из вас женат на русской? Скажите мне, пожалуйста. Да, вы женаты на русской. 134-27-35, любовница не в счет. Сожительница не в счет. Кто из вас женат на русской? Да, 134-27-35, вы женаты на русской. Нет, 134-27-36. Или, либо на нерусской, либо с русской, но сожительницей, либо еще что-то. Кто из вас женат на русской? Никто. Вы не знаете русских жен. Никто. Никто не женат на русской. А русские самые лучшие жены, между прочим. А
не русские, это какие?
Ну, вот ты не русская. 134-21-35. А? 134-21-35. Кто? У кого жена русская? Русская. Русачка настоящая. Настоящая.
А украинки?
Украинка не Катя, абсолютно. Тоже украинка это разновидность еврейки. 134-21, конечно, весь мозг вынесет. Украинка. Смеешься? Почему я никогда не женился на украинках? Это разновидность еврейки. 134-21-35, вы женаты на русской. 134-21-36, нет. Все очень просто, у меня уже примерно понятно. 87/13, точка, 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 88. 87. Результат 87/13, пожалуйста. 13 женаты на нерусских, очень хорошо. Или женат, или не женаты на русских. 130. Все, мы уже не голосуем. Значит, вы русских жен не знаете все равно. 87% вы с ними не знакомы, со своими женами. Я сейчас про них вам расскажу. Они никогда палец не поднимут на мужика. Русские жены. Она строит вам семью. Она вам строит очаг. Она строит вам счастливое место для себя и детей. Я самая русская, самая лучшая русская жена, говорит Сэмпер Мария. Слушайте, Мария, послушайте, про вас говорю сейчас, не перебивайте. Русская жена, она строит очаг, она строит дом, она строит счастливое место, где счастливые дети, где она счастлива, она строит счастье, в сущности. Русская жена что строит? Счастье. Счастье она строит. Чтобы она подняла руку на этого ублюдка, на вас. Никогда в жизни не врите. Это вы их бьете постоянно. То, что вы хотите разрушить счастье. Вот чего вы добиваетесь. В движении.
Подъем. В движении.
Хохлушка может понять. Хохлушка вздорная абсолютно. Постоянно трындит. Постоянно у нее она артикуляционным аппаратом, как сварочный аппарат. У хохлушки артикуляционный аппарат подобен сварочному аппарату. Она разрезает тебе череп, лобную долю, все разрезает пополам просто. Шварк, 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 ничего не осталось.
Все. А зато руку не поднимете.
Хохлушка, чтобы вы знали, с хохлушкой нельзя никогда даже знакомиться. Она уже к вечеру этого дня принесет тапочки, на следующий день познакомит вас со своей мамой, а еще через неделю распилит вам голову пополам, пополам, все кости мозга выпилит, понятно? Вы не знаете хохлушек? Я знаю хохлушек. Ни в коем случае, упаси Господи. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 10 февраля.
Подъем.